Обзор прессы.
8.35, всем доброе утро. Частная компания запустила сервис для родителей со слоганом «Лучше мы, чем ФСБ». Он следит за детьми в социальных сетях, об этом рассказывает «Медуза». Компания Social Data Hub 27 сентября объявила о запуске этого сервиса. Он платный, кстати говоря, стоит 150 рублей в месяц. Он будет анализировать лайки, подписки, фотографии, комментарии и отсылать родителям уведомления, если ребенок всерьез увлекся радикальными идеями, планирует преступление или ему угрожает опасность от активного в соцсетях взрослого человека. Также он расскажет родителям, если ребенок начал смотреть порно, и предложит поговорить с ним о сексе, что вот очень трогательно. Журналист «Медузы» Павел Мерзликин выяснил подробности этой истории. Читайте подробнее в самом издании. «Вечерняя Москва» публикует не стенограмму, а выдержки, главные тезисы, ответы на вопросы Сергея Собянина, вопросы жителей, да, москвичей Сергея Собянина в эфире телеканала ТВЦ. Подробнее читайте на сайте «Вечерней Москвы». «Крымский рубеж, что российские пограничники строят на границе с Украиной». Это заголовок статьи в «Аргументах и фактах». Задача российских пограничников — сделать так, чтобы граница оставалась на замке для всех, кто вынашивает враждебные намерения без шума и помпы, но надежно. Это подзаголовок статьи в «Аргументах и фактах», напомню. «Коммерсант» публикует мнение депутатов по поводу фильма «Матильда». Они посмотрели, большинство из них в восторге. По крайней мере, все удивляются, а в чем, собственно говоря, проблема, почему такая шумиха, и, в общем, вся эта история не стоит выеденного яйца. 8.37, это был «Обзор прессы».
Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, пятница, 29 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва».
Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Ну что хотите, про что хотите? Про Соловьева хотите? Хрен вам, про первый снег. А?
Да, давайте.
Мы про Соловьева. Можно про Соловьева? Нет. Нельзя про Соловьева. Он богат, он всю жизнь был богат. Он родился, сразу был богат. Правильно?
Да.
Ну ничего, кстати, открой Вики, а мы посмотрим потом. Первый снег. Но мне интересно, когда он родился и был богат или нет. Черт знает. Хорошо, это я всю жизнь был командирский сынок, потом генеральский сынок и так далее. А он нет, он какой-то.
Пожалуйста.
Российский шоумен, певец. Певец! Общественный деятель.
Боже, актер, писатель.
Кандидат, актер, писатель. Все вообще. Родился 63-го в еврейской семье.
Человек-оркестр.
Наумович, Рудольф Наумович, Винницковский. Фамилия Винницковский была. А потом взял... Рудольф Наумович. Преподаватель, политика, мать Инна Соломоновна Шапира была. Шапира. Искусствовед. Родители познакомились... Пианиста, нет, института, разошлись, когда было 4 года. Ну, хорошо. А что, а он? Школьный год, 72-я школа, со второго класса учился в элитной школе номер 27. Вот это уже другое дело. Где обучались дети и внуки членов КПСС, ЦК КПСС. Это 12.32 с углубленным. Занимался Московский институт сталисплавов. Сталисплавов! Пожалуйста, Сталисплав. У меня друг был из класса, Вовка Пинхасик. Он тоже поступил в «Стали и сплавы».
А вот еще Владимир Сурков и Михаил Фридман.
Но Сурков ушел оттуда. Сурков же ушел оттуда, он после первого курса ушел. А Пинхасик доучился. Вовка Пинхасик, мой друг, тоже из «Стали и сплавов», он живет сейчас на пляже Тель-Авива.
В пентхаусе?
Нет, он живет на пляже, просто на пляже, на лавочке.
А, прям, собственно, непосредственно на пляже.
Да, он был у нас отличник в физмат-школе. Вовка Пинхасик, это очень интересная история. Он был отличник в физмат-школе. Затем он учился в Московском институте «Стали и сплавов», подобно Володе Соловьев. Затем он работал в волгоградской милиции. Он вернулся в Волгоград.
Значит, почему такой выбор?
А потому что он родом из Волгограда. Пинхасик, я же закончил школу номер 8 около планетария.
Это
лицей номер 5 теперь имени Гагарина, который
основал. Уже почти выучила последовательность.
Значит, и Вовка Пинхасик из нашего класса. Пинхасик фамилия была, да, фамилия Пинхасик. Владимир Пинхасик. Он послужил в милиции долгое время, но каждый раз его ловили почему-то гайцы пьяным. Он работал просто в милиции, а гайцы его ловили пьяным. И он изобрел трюк, Вовка. У него всегда была с собой бутылка водки. Он бился, он постоянно бился на машинах пьяный, непрерывно. И он, значит, каждый день. И он доставал бутылку с размахом, с таким русским, отклонял ее, ну, с театральным, и говорил: «Я не могу смотреть на это равнодушно, я должен немедленно выпить», — кричал он при автопроисшествии, и начинал жрать водку прямо с горла. Тогда это так можно было, сейчас нельзя. Сейчас это запрещено. Начинал, потому что он уже был пьяный, и начинал жрать водку с горла. И когда приезжали гайцы, он в расстроенных чувствах продолжал размахивать бутылкой и пить из нее. Говорил: я не могу смотреть на это без слез. И пил, и пил, и пил. Ну вот, этот трюк тогда было можно, короче. Сейчас это уже оговорено в правилах, и так нельзя. Ну так вот, потом он уехал в Израиль, сделавшись евреем. И потом я нашел его на пляже Тель-Авива. Он толкал перед собой тележку, украденную в гастрономе, со своими нехитрыми пожитками. Спросил меня, не дам ли я ему закурить. А так, впрочем, вот, собственно, мой одноклассник. Это мой одноклассник. Он сейчас живет на пляже в Тель-Авиве.
Ну, это, кстати, неплохо, я хочу сказать.
На лавочке.
Это лучше, чем на лавочке.
На лавочке. Конечно, абсолютно намного лучше. Конечно. Но в Тель-Авиве я не слышал, чтобы было метро. Здесь можно жить на выходе вот вентиляции из метро.
Да-да, тепленько.
Кстати говоря, Вова Пинхасик имел превосходные оценки по математическому анализу, по алгебре. Мы же учились в физмат-школе.
Да.
И Вова Пинхасик был один из лучших. Вот был один из лучших. Мне так обидно. Ну ничего, нет, ну все, что с ним сделала водка? Вот я говорю, была какая-то пьеса в 70-е. «Не пей, а браша русским станешь», — говорил один из персонажей. Честное слово, я клянусь, это прямо из этой пьесы. «Не пей, а браша русским станешь». Понимаешь, что у меня? Ну вот Пинхасик не послушал. А Володя Соловьев, он хороший, он не стал пить, он послушал совет. «Не пей, Володя, русским...» О, боже. Ну, потом еще вернемся. Ну, подождите, вот снег ожидается. Первый снег ожидается в Москве уже в ближайшие дни. Первый мокрый снег. Сначала будет мокрый, потом сухой, потом все суши, потом мокрый. Значит, первый мокрый снег может пройти в Москве в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на Марину Макарову сообщает РИА Новости. Ну, они зря не скажут. Не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, сказал Макаров. Она вся романтическая такая. Она вся такая возвышенная. Она такая намекающая. Снежинки могут закружить в ближайшие дни. Пятницу и субботу. Температура для этого уже достаточно низкая. Особенно ночью и утренние часы. Если низкая температура совпадет с осадками, то, возможно, первые снежинки, сказала Марина Макарова. Черт, какая я хочу познакомиться с этой женщиной. Что ты поделал? Можно мы с ней танцуем? Станцуем, хотя вальс какой-то, как первые снежинки. Какая она непростая. Не будет ничего, никакого снежинка. Дай я посмотрю американский прогноз.
Главное,
Марина Макарова, зря надеешься.
Отопление.
Зря надеешься.
Включат уже, вот прям Собянин сказал.
Что ты говоришь?
Вот прям вчера, сегодня должны уже
быть. Ой, а я уже...
Постепенно.
Я сегодня прочитал офигенскую штуку. Значит, про сон. Но не то, что русские компании читают теряют 2,3 триллиона долларов, то ли рублей, там, из-за недосыпа сотрудников. Да. А я прочитал английское сообщение, ангельское, о том, как хорошо спать. Кажется, спать надо при температуре 16 градусов в помещении. Ты понимаешь, в чем дело? 16.
Мне лучше всего при 18 спится.
Ну вот, а положено, я тебе объясню, это ужасно, это сокращает годы твоей жизни. Должна еще 2 градуса опустить. 16. Оказывается, ну это оптимально, это ученые разработали.
Народ топит 28.
Там я умоляю, 16, чтобы пар стоял. Ты должна смотреть, это очень легко проверить. Ты должна спать при температуре, при которой птица на лету падает. Ты должна запустить птицу, и она пока... Ты смотришь, она такая, первая упала, бум, об одеяло. Все, и ты такая, брык, спишь, все. Угу. Понимаешь?
Да.
Правильная температура, когда птица на лету падает. И, ну, это уже другое, это уже про туалет, чтобы сосульками моча падала, сосульки, чтобы ты писаешь, и сосульки такие падают. Но не ты, это не, извини, не про тебя.
Да.
Да, Москва, мы продолжаем. Извините, пожалуйста, я углубился в морозные ощущения. Значит, Дейли, 10 градусов в пятницу, в субботу 10 градусов, в воскресенье 8 градусов, и в понедельник 7 градусов, в следующий вторник 8 градусов. Теперь ночью. Этой ночью 7 градусов. Где она видит кружащиеся снежинки? Господи, чего они обдолбались?
Вы сказали Дели?
Они обдолбались.
А, Дели. Дели.
Я читаю Дели, потому что у меня есть Аурли, у меня есть Аурли тоже. Слушай, значит, есть 7 градусов, потом 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Все время хорошая температура. 2, 2, 3. Ночью хорошая температура. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Нормальная температура. 2, 3, 4, 5. Я считаю, что это...
Но при 2 градусах, я думаю, уже может какой-то мокрый снег пойти.
У Макаровой. Ну, какой снег? Ну, зачем?
Ну, 2-3 снежинки.
Это все ерунда. Все хорошо. Да, давай про нападение на офис.
Можно утешать себя, но все это уже...
Рано или поздно случится, да?
Все уже плохо,
да. Я сегодня на велике приехал на работу.
Я не представляю.
Первое время была зябка. Потом ты начинаешь крутить педали, все больше и больше и больше. И чувствуешь, что жарко.
Без капюшона вот так вот.
Я без капюшона, но я был в шапке. А. Почему у меня была бейсболка? У меня две шапочки для езды на велосипеде, у меня две шапочки. Одна из них бейсболка, а другая шапочка от Harley Davidson.
Но они уши не закрывают.
От Harley Davidson?
Да.
Там шапочка такая короткая, да, похожая на немецкую каску времен войны, Первой мировой. И она такая укороченная шапочка от Harley Davidson. Я ее сегодня не надел. Ну, давай про нападение на ленту.
Да.
Напали на ленту. Почему? Это порнографическое издание не заслуживает того, чтобы на них напали. Почему? Могли бы на нас напасть, но нет, напали на ленту. Объясни, пожалуйста.
На нас неудобно, тут непонятно.
А, у нас режимный объект.
Да.
Как-то фигово. Значит, смотрите. Сотрудники московской полиции прибыли к зданию редакции «Лента.ру», на которое было совершено нападение. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства нападения. Ночью на «Лента.ру» беседует один сотрудник. На Варшавском шоссе, офис «Лента.ру» на Варшавском шоссе, примерно в 2 часа ночи, 29 сентября, сегодня, злоумышленники устроили поджог, разбиение стекол. Разрезали стены оскорбительными надписями и нацистской символикой. В частности, свастикой и солнечным крестом. Что значит солнечный крест, не знаешь? Не можешь посмотреть, а, пожалуйста, добренькая, что такое солнечный крест? Я не знаю это. Число. А? Век живи, век учись. Так вот придется нарисовать какой-нибудь символ.
А, все понятно.
Солнечный крест более известный как солнечное колесо, древнейший символ, представляющий собой крест, располагающийся внутри круга. Черт, теперь буду знать. Где-то я видел их на машинах. Это неолит и бронзовый век. На предметах доисторической Европы, особенно неолита и бронзового века. Какой хороший. Это хороший символ. Хорошо. Значит, они им нарисовали солнечный крест и свастику. Оказывается, почему-то нацистская символика. А солнечный крест тоже нацистская символика?
Да, в частности.
А почему?
Ну, используется как солнцеворот, тоже это, видимо, к этому
относится.
Да.
То есть все, что относится к солнцу, нельзя, все понятно. Все, что относится к солнцу, к плодородию, нельзя, все. Я говорю, это какая-то вылазка такая против язычников, мне кажется. Ну, хорошо, значит, а почему их все-таки шли?
Норвежская нацистская партия, национальное единение, использовала золотой солнечный крест на красном фоне в качестве официального
символа. Ведь мы не знали об этом.
Да.
Хорошо, смотри, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, за что на ленту напали? Объясни мне. Ты ленту читаешь?
Да,
периодически. Охарактеризуй, пожалуйста, это прекрасное издание.
Ну,
Это порнографическое издание.
У них периодически в 6 утра почему-то именно они выкладывают какую-то странную публикацию.
Ну и в ноль, иногда в ноль.
Иногда в ноль, да.
Да, в ноль.
Вбрасывают что-то такое эдакое.
Это появилось года полтора назад или год назад. Лента.ру стала публиковать все новости порнографии. Сейчас у них порноактриса, значит, признается в тонкостях ремесла. Время от времени они пишут о том, что сказал актер с Бразерс, что сказал актер с Порнхаба и так далее, и так далее. То есть об этом это характеризует это прекрасное издание как порноиздание. Я беседовал с бывшим главредом этого издания, вот, который за одного главреда до этого.
Вот сейчас 23-летний, забыла фамилию.
И надо сказать, что порнушка пошла гуще.
Да.
Значит, я должен сказать, что Ленту.ру создавал в свое время, если не ошибаюсь, не носик ли, при содействии, как мне казалось, тогда, может быть, я ошибаюсь, Леонида Невзлина, находящегося ныне в... под розыском, в розыске. Леонид Невзлин, правая рука Ходорковского. Вот Невзлин и Носик, по-моему, создавали Ленту. И в то время она была приличным изданием.
Ну, шикарная
она была. Она была шикарная, да. И газета.ру. Как-то мы обедали с Невзлиным в Тель-Авиве и в Херсли. В Херсли. Значит, и он с сожалением, цокая языком, говорил... Испортили мою газету и газету и Ленту, по-моему, он тоже говорил. Испортили. Вот потому что он чувствует свою сопричастность к созданию газеты.ру и Ленты.ру. Но вот он почему-то, так сказать, сожалел о том, что они стали хуже с его точки зрения. Хорошо, почему на них напали-то?
Мне непонятно.
Скажи, пожалуйста, о чем это говорит? Это говорит, кажется, о нападении на... Вообще ни о чем.
Да.
Точнее, это ни о чем не говорит. Все, поехали дальше. На Ленту на Варшавском шоссе напали неонацисты. Это, безусловно, вообще ни о чем не говорит. А? Ну, я так считаю. Ну что? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. О чем это говорит?
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Алло.
Да, слушаю вас. Я слушаю вас.
Слушайте, а вот там на Цукерберга тоже напали американские депутаты, хотят от него права.
Да, это ладно, хорошо. Все, я понимаю, вы, кстати, вспомнили хорошую шутку, услышанную полторы недели назад от бабы Мани. Хотите нам ее рассказать? Спасибо вам огромное. Какой вы добрый. Я хочу обратиться к нефтетрейдеру, к нашему слушателю. Здравствуйте.
Да, добрый день, Сергей.
У вас есть какое-то понимание, почему напали на Ленту?
Ну, у меня есть понимание, почему это сделали именно нацисты.
Почему?
Это такая движущая сила, которая, в принципе, выполняет любой заказ. Сегодня они нападают на Ленту, завтра они могут напасть на иное издание или выполнить любой другой заказ. А то, что они изрисовали это все солярными знаками или, как сейчас принято говорить, нацистскими знаками, ну, это просто автограф.
Скажите, а вы думаете...
Именно мы, это моя визитная карточка, если что, звоните, вы знаете...
То есть это не политическое какое-то действие, а просто им дали немножко денег?
Им просто, ну да, а кому заказать? Кому заказать?
Сегодня, честно говоря...
Ребята с бородами, ну, там можно потом выхватить сверху. А больше некому, пьяных же не пошлешь, этих алкоголиков. Поэтому есть определенная движущая такая вот более или менее подготовленная группа людей, которые...
Это очень, то, что вы говорите, очень интересно, неожиданно для меня. Теперь я понимаю, что, безусловно, это и есть главная версия. Конечно, конечно. Потому что если нам надо с вами... Предположим, что мы плохие, антисоциальные и вообще кощунственные Мориарти, да? Два Мориарти. Если нам надо с вами совершить какое-то отвратительное действие, нам нужны дерзкие пацаны, которые мотивированы. То есть им надо просто объяснить, да, главное, что хорошо. Платить надо только главному, потому что шпана, так сказать, рядовая, она ей платить не надо. Они четко понимают, что это, ну, правильно, да?
Да, они тупо за идею, да.
Да, они тупо за идею, поэтому платить надо одному. Поэтому там, где в другом случае мы бы заплатили 50 тысяч баксов, здесь мы заплатим пятерочку, правильно?
Не пятерочку. Ну, можно даже чуть побольше, просто вопрос, сколько дойдет до непосредственно самих пацанов.
Нисколько.
А для них самая главная идея сказать, ребята, владелец этой газеты или
против
этого
нас.
Прохода.
Он против нас.
Еврей. Все.
И он против нас, и все. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Значит, на самом деле, очень правильно. Нефтетрейдер абсолютно точно. Нужны дерзкие пацаны.
Непонятно, кто заказывал, кому это надо.
Ой, любой человек, которому что-то неприятно.
А, ну, понятно.
Причем неприятно не в публикациях. Совершенно не в публицах. Если тебе нужно... Ты чувствуешь, что к человеку какую-то неприязнь, к потерпевшему, да? Ты хочешь как-то ему создать какие-то проблемы, какой-то трабл устроить, да? Значит, ты начинаешь думать о том, кто исполнит. Ну кто? Ты же не пойдешь к уголовникам. Не пойдешь.
Да.
Потому что, собственно говоря, с уголовниками потом надо... Во-первых, уголовников могут взять за другое, а они расскажут про это. Понимаешь? Ну, как бы не кстати. Нужно какое-то идеологическое движение. Какое идеологическое движение? Ну что, кого ты будешь нанимать? Понимаешь? Значит, надо сделать так. И потом идеологическое движение существенно дешевле. Потому что платить надо только главному. Только главному. Всем остальным объясняют, что это идеологическое действие. Пацанам объясняют, что этот человек против нас, этот человек. Все. Он против нас, надо сказать. И пацанам ничего не платят. Вообще ничего не платят. Ну, там ужин какой-нибудь. Ну, понятно, да, похавать, ребята. Значит, тут похавать нам прислали, там, сказать, вот, вок какой-нибудь, еще что-нибудь, лапши какой-нибудь, понимаешь? А главному, если в таких делах ты будешь с преступным миром общаться, ты полтос заплатишь. А если ты будешь с идейными общаться, ты, ну, хорошо, вот нефтетрейдер считает пятерки мало. Ну, десятку за котлету дашь, баксов, понятно? Они все исполнят, чистенько, все аккуратненько, все. И ничем он не будет делиться с пацанами никогда. Это правда. Так что мы не будем искать здесь идеологии. Мы будем здесь искать подкармливание. Просто подкармливание лидеров тех или иных радикальных организаций, которые тоже хотят кушать и которые немножко шьют. Да, по вечерам они немножко шьют. Ну, например, там вот разбивают ленту, еще что-то. Ну, мне кажется так. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Даша.
Здравствуйте.
Я сначала подумал, когда прочитал заголовок, что повторяет ситуация с Матильдой.
Да.
Но листовок не разбрасывали.
Нет,
и,
нет.
Собственно, Матильда вчера нанесла очень хороший такой
удар. Да, Матильда вообще просто. Люблю ее за это.
В это поговорить.
Обязательно.
Вот. Так что, мне просто, если говорить конспирологично, может быть, они как раз отвлекают от Матильды теперь.
Отвлекают от Матильды.
Новый тренд.
Ну, тогда надо было хотя бы 5-6, потому что, вы видите, вот никого не впечатлило. Никого не впечатлило.
Ну, вот видите, вот так.
Надо было много тогда хотя бы что-то сделать, а так ерунда какая-то. Спасибо большое, спасибо. Да, Матильда, конечно, вчера просто удалась. Вы знаете, что мне Матильду показывали вчера в ГУМе депутатам.
Да.
Депутаты были потрясены. Там вообще ничего. Не слышал? Вообще ничего. Аплодировали, да?
Да, ну вот у нас публикация.
Аплодировали стоя.
Аплодировали, ну я не знаю, стоя или нет, но во всяком случае встретили аплодисменты.
Ну ты понимаешь, что
вот, это... аплодировали после просмотра.
Ты понимаешь, что это, конечно, политическое аплодирование. Это политический акт. Это политическое движение.
Ну, конечно.
Да, но направлено против консерваторов. Мы это обсудим чуть позже.
А консерваторов ли? Я думаю, что не столько консерваторов, сколько совсем таких радикальных консерваторов.
Нет, консерваторы в России... испугались, что они разбудили бедломассу.
Вот.
Консерваторы в России
есть. Сами консерваторы испугались.
В том-то и дело. Консерваторы, полагая себя здоровыми силами общества, испугались разбуженной бедломассы. И они
хотят себя ассоциировать
вот
с ними.
Какие-то странные, корявые человечки из подземелья полезли. И консерваторы испугались, потому что консерваторы думали, что если они консерваторы думали, что придя к власти в России, по-настоящему, как бы овладев повесткой дня русской, консерваторы разбудят правильные силы физкультурников каких-то. Всюду будут идти юноши и девушки в костюмах физкультурников, а полезли корявые, замшелые убийцы из подворотни. И оказалось, что это они и есть как бы отклик народа на консерваторов. И это стало страшно самим консерваторам.
Вот понимаешь?
Мы все это обсудим чуть позже в движении.
Подъем в движении.
6 баллов сегодня коллекционно. Слушайте, недавно, может быть, с полчаса назад пронесся с мотоциклами какой-то кортеж из Кремля во Внуково. Фиг знает почему. Путин у нас, значит, в Турции. Какие-то кортежи с мотоциклистами снуют тудым-сюдым. Мы не понимаем, кто это снует. Почему с мотоциклистами?
А что нам и знать не надо.
Не надо знать. Надо тайно предчувствовать что-то хорошее и доброе. Правда же? Например, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, пятница, 29 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорровель, ведущая этой программы.
Утро.
Ну, она озорничает. Давайте честно скажем людям, что озорничает. Ну, что вы делаете? Ну, мы просто хотели скинуть наушники. Мы хотели скинуть наушники, но это очень как-то громко вызвали. Ну, хорошо, товарищи, хорошо, мы продолжаем.
Взбодрились.
Пытка такая, меня пробило до костей, конечно. Хорошо, значит, давайте про Чаплина скажем. Чаплин равноапостольный. Вы знаете, что я очень все время равняюсь на него, и вы знаете, что я завещал ему все, что на мне найдут после смерти. Знаешь?
Нет, первый раз слышу.
Здрасте. Все, что на мне найдут после смерти, я завещаю Чаплину. Пожалуйста, что у меня есть? Вот у меня 30, 40, 55 рублей, 65 рублей. 65 рублей.
Какая футболка из вашей коллекции отойдет? Это вот самый
главный которая на мне будет в момент смерти, отойдет Чаплину.
Монашка.
А я пугаю. Я жену пугаю. Не будешь слушаться, отдам все Чаплину. У меня Чаплин постоянно... Чаплин постоянный персонаж в семье, абсолютно. Равноапостольный, очень любит. Он говорит, что Хью Хефнер будет гореть в аду и уже горит в аду.
Ну, извините, он жил в раю.
Он жил в аду без духовности. Духовности-то не было. И веры не было. Он же атеист признанный, и он писал об этом, что он атеист. Хорошо. Всеволод Чаплин заявил, что он уже в аду, Хью Хефнер. Секундочку.
Передает всем привет.
Журнал его рекламы пропагандирует блуд, говорит равноапостольный Чаплин. Его идеология, не знаю уж кого идеология, журнала, вероятно, идет вразрез с теми идеалами, которые нам сегодня нужны. Это целомудрие, супружеская верность, заявил священнослужитель в комментарии Урару. Пользуясь случаем, Чаплин предложил избавиться от присутствия журнала в России, как и от любых форм субкультуры, которые романтизируют блуд. Он романтизирует блуд? Я не читал. Я теперь понимаю, чем занят Чаплин. Он постоянно читает Playboy. А?
Анализирует.
Читает Playboy, анализирует, смакует и думает, как это излечить, вот это и так далее. А я нет. Что там романтизировался?
Романтикой там не пахнет, честно говоря.
Там не думаю. Господин Чаплин, значит, вы романтизируете блуд. Можно я скажу? Боритесь с этим в себе. Я сейчас серьезно. На самом деле блуд... И женское донжуанство романтизируется в женских журналах. В женских журналах. Ну что, ты почему ты задачу
я сейчас вспомнил, какие лицо? Женские журналы, Космополит.
Ну, они романтизируют приключенческое извлечение впечатлений.
Секс в большом городе.
Ну, в любом случае, не только секс в большом городе, но и вообще женские журналы романтизируют женское донжуанство, извлечение чувственных впечатлений, каких-то новых чувственных впечатлений, поиск чувственных...
Вот как вы сейчас отвели взгляд Чаплина от...
Конечно. Нет, я хочу, чтобы он пролил свой гнев на женщин.
На женщин, понятно, понятно.
Да, уважаемый Всеволод Чаплин, равноапостольный.
Обратите внимание.
Обратите свой гнев на женщин. Вот где демоницы, грязные абсолютно. Тем более это соответствует постулатам, как мне представляется, вашей доктрины. Доктринальным постулатам о грязности женщин. Женщины грязные, и они постоянно похотливые блудницы, простите, пожалуйста. Ну и все. А Хефнер, наоборот, он стал их жертвой. Секундочку. Напомню тогда. Да, после смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеет этой веры, оказываются вне Царствия Божьего. Их судьба совершенно однозначна. Ошибочно. Ведь ад тоже состоит, как сказать, ад — это часть мира. Часть мира, который подвластен Творцу. Таким образом, нельзя сказать, что ты вне Царствия Божьего. А? Ну, я не знаю, мне кажется, да. А Хефнер что говорил? Религия — это миф. Это цитата из Хефнера, простите. «Религия — это миф, существующий для того, чтобы помочь нам объяснить процессы и явления, которые с научной точки зрения человечество пока объяснить не в состоянии. Первобытные люди использовали для этого астрономические природные явления, современные — веру в Бога, сказал при жизни Хью Хефнер. Все, погнали дальше. Итак, накануне, вчера, в четверг, произошло большое событие, с моей точки зрения, это просмотр Матильды депутатами Госдумы. Все это было обставлено драматически. Значит, вначале они должны были посмотреть в здание Госдумы, затем...
испугались.
Испохабить. Нет, подожгу. Испохабить. Причем пришлось бы потом приглашать попа с кадилом,
да.
Окропить помещение, окропить. И так далее. Отмолить. Может быть, даже пришлось бы сжечь здание Думы. Пришлось бы. Ну, почему? Ну, чтобы...
Если не активисты сожгут, так им самим бы пришлось сжечь.
Пришлось бы сжечь для очищения, да. Имею в виду. Я не говорю про активистов. Нет, сама Дума вынесла бы закон о сожжении Думы. Ну, потому что испохабили бы, здание было бы испохаблено и безвозвратно, и пришлось бы его сжечь, и на его месте построить, может быть, новое, понимаешь, какое-то освещенное.
Или они испугались Натальи Поклонской.
В общем, они отправились в ГУМ, рассчитав, что ГУМ — это место настолько порочное местечко, да. Да, абсолютно пахнущее нехорошим, и они туда поехали смотреть. И они аплодировали. Я теперь думаю, в чем знак этого, в чем знаковость этого аплодирования. Вас достали мракобесы? Потому что их достали мракобесы. А вас достали мракобесы? Это голосование. Я знаю, почему после Матильды Комитет по культуре Государственной Думы, который присутствовал почти в полном составе на просмотре фильма «Матильда» в ГУМе вчера, почему он аплодировал? Потому что их достали мракобесы. Понимаете? А вас достали мракобесы? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Скорее, они испугались мракобесов, потому что мракобесы стали набирать силу, и мракобесы, в общем, имеют своего представителя в Госдуме.
Конечно.
Волей-неволей, не знаю уж, нравится ли это Наталье Поклонской, но она ей
есть. Она есть представитель мракобесов. Она предводитель мракобесов, да. Сегодняшний лидер, духовный лидер мракобесов, это Наталья Поклонская. Вас достали мракобесы? Да, 134 2135, нет, 134-2136. 36 звонят те, кто сами мракобесы. Собственно, мракобесское сообщество звонит.
И испугались,
да,
же своего собственного закона
мракобесское
о защите чувств верующих. И вздохнули с облегчением после этого фильма, что там действительно нет никакого оскорбления. Они зааплодировали в восторге, что,
верующие, слава Богу, не надо... Верующие представлялись какими-то благими людьми, такими, знаешь, как вот какими-то благорасположенными, добрыми, все такие какие-то очень позитивные и тихие, тихо-позитивные, без ржания конского, такие тихо-позитивные люди.
Что валящиеся.
Такое? Верующие, они такие светлые, тихо-позитивные люди, да? Затаённые какой-то, блуждающей приятной улыбкой какой-то, и такие... благорасположенные к миру, благорасположенные к согражданам. Такие верующие, правда же? Они же хорошие.
Да.
Оказалось, что верующие это, в общем, агрессивное очень сообщество. Агрессивные люди. Они просто очень агрессивные.
Ну, среди
они,
них есть
они готовы, да, убивать. Они готовы убивать. Ну, да, то есть они готовы убивать, и они говорят об этом, что они будут убивать. И они об этом говорят, что будут убивать, жечь, что прольется кровь и так далее, и так далее. И это для власти, конечно, гигантский вызов, потому что власть хотела стреножить, собственно говоря. Понимаешь, в чем дело? Власть я, если я позволите, если я попытаюсь сам объяснить некоторые вещи, а потом мы приступим к разговору со слушателями. Власть, Даша, обнаружила некий вакуум смыслов. Вот это была проблема. Вакуум смыслов.
Поясните, пожалуйста.
В 90-е годы и в конце 90-х годов власть со всей очевидностью были, но это был успех. Такой, знаешь, такой naked, как бы стального, с блеском, кинжальным блеском. Это был успех с кинжальным блеском. Немножко опасный такой стилетный успех. Угу. Страшный для общества. И власть понимала со всей отчетливостью, что такой кинжальный, стилетный, страшный успех, он не может стать достоянием всех. Он, может быть, будет достоянием каких-то 100 тысяч человек во всей массе населения. Но все остальные, они должны почувствовать себя лузерами. В этой ситуации все остальные должны почувствовать себя лузерами. Правда же? То есть, условно говоря, этот смог, а мы нет. Ну, правильно?
Ну, да.
Ну, что мы думаем об этом? Что он подонок, безусловно, да? А мы бедные, потому что мы честные. И вот это, в этой конструкции, что богатый подонок, а мы бедные, потому что мы честные, не хватает добавки одной. Понимаешь? Вот смотри, мы бедные, потому что мы честные, и вот не хватает еще полфразы. И наше есть Царствие Небесное. Понимаешь? Вот здесь не хватает. Вот еще, значит, смотрите, мы лузеры. Мы окаянные лузеры. Я сейчас говорю об идеологии 90-х годов. Мы лузеры. Мы окаянные никчемные лузеры. Мы вонючие пропащие лузеры. Дальше. Но ведь это потому, что мы честные. И честным быть лучше, чем бесчестным. Успешным. Бесчестный — это успешный. Да? Значит, лучше быть честным, ничего, перегорюем, перетопчемся, ничего. И здесь вот не хватает фразы вот этой, ибо наше есть Царствие Небесное. Понимаешь? И эту фразу им дали произнести. Я сам свидетель, как это было в начале 2000-х годов. Им дали произнести эту фразу. Ибо ваше есть Царствие Небесное. Вы окаянные вонючие лузеры, но ваше есть Царствие Небесное. Понятно? Это же в сущности мораль рабов. Ну, когда возникает христианство, рабство еще на марше.
Да.
Рабство, там колонны появляются в Риме. Мы хорошо знаем историю. Тем не менее, рабство еще на марше. И понятно, что люди в полном отчаянии от того, что жизнь их сломана и бесконечно она не сущностна. То есть их жизни вообще не существует. Их жизнь не стоит копейки. Ничего не стоит. В Римской империи древности им приятно осознавать, что зато наше есть Царствие Небесное. Понимаешь? Мы, конечно, унижены в этой жизни. И понятно, что мы проиграли эту жизнь. Но наше есть Царствие Небесное. И вот в этот момент религия, конечно, вот такая, что в этой жизни ничего нет, но зато в той есть, она побеждает. И в 90-е создается схожая ситуация тотального лузерства нации, угу. Тотального лузерства мужчин и женщин, которым достается вот это проявление. Им это говорят. Пожалуйста, ваше Царствие Небесное, ку-ку. Потом это подзабывается, маленечко подзабывается, потому что начинается экономический успех. И русские люди вместо Царствия Небесного отправляются в автосалоны в очередь за Маздой 3 и Ниссан Кашкай.
Интересно, что сама церковь в этот момент набирает обороты.
Она набирает обороты, потому что им передают собственность массово, да, массированно. Да, передают, да, да, собственность, да. И начинается финансирование, софинансирование, восстановление храмов и так далее. Но сами русские люди в этот момент забывают про Царствие Небесное, потому что они начинают стоять в очереди за Маздой 3. Потому что им говорят, Mazda 3 в нужной вам комплектации будет через 6 месяцев. Через 6 месяцев. И они стоят за ней в очереди. Я очень хорошо помню эти времена. Ну, многие помнят. Ну, так вот. Значит, затем начинается кризис. Май 8-го года падает биржа, как мы знаем, с 2400 на ниже 1000. То мы улетаем в результате, да? Значит, май 8-го года, короче, вот это все, кошмар начинается. И... экономический кошмар. Начинаются экстренные меры. Премьер-министр Путин, значит, дает поддержку государственную, там, рабочие места сохранить и так далее. В это время еще, я не помню такого восцветания религиозности. Восцветание религиозности происходит одновременно с протестными настроениями. И оно противопоставлено протестным направлениям.
Да.
Двушечка, пусть рает.
Да.
Двушечка. Она противопоставлена протестным настроениям. Понимаешь? Потому что там пусть рает как бы компрометирует либеральную идею. Пусть рает в сущности. Их за это ловят. Говорят, идите сюда, кисоньки. Кисоньки. Ну, пусть это же на самом деле что-то мохнатенькое. Да? Значит, пусть идите сюда, кошечки. мы вас поймали, ха-ха, и мы вас накажем, ха-ха, вместе со всей вашей поганой либеральной идеей. Понятно. То есть их используют для компрометации, и они позволяют использовать себя для компрометации либеральной идеи. Это происходит. Но дальше, тогда, выходит во весь фронт государственная поддержка консерваторам. То есть все не либералы, все не либералы, они хорошие. Да? Все, дальше получается подпитка через Крым, потому что Крым — это давняя заветная мечта всех русских. Не только всех крымчан, но и всех русских. Воссоединение, воссоединение Родины. Это существенно важнее, чем, там, сказать, там, какой-нибудь Северный Казахстан или Донбасс. Крым — это любовь всех русских. Крым — это Крым в сердце у каждого русского, понимаешь? Крым в сердце у каждого русского. И это, получается, серьезный аванс еще консерваторам. То есть вот консерваторы, вот они побеждают. С ними победа. И, наконец, приходят пещерцы. Наконец выползают вот эти черти, которые будут убивать за веру. Убивать. А они будут убивать. Угу. Я убежден, что их сейчас не остановят. Они будут убивать, реально будут убивать. То есть мы увидим убитых.
То есть вот эта вот история с лидером христианского государства никак не влияет на развитие?
Нет. Потому что у каждого исторического процесса политика и история — это точные науки, подобные математике.
Все запущено, да?
Подобные математики, конечно. Вот ты сегодня, значит, сажаешь лидера христианского государства, и сегодня же в Омске организуется молитвенное стояние против Матильды. Ну, это вот было, действительно. В день посадки лидера христианского государства в Омске было проведено молитвенное стояние против Матильды. Потому что Россия имеет гигантскую инерцию в силу...
что этот чувак подмазался под вот эти все лозунги против Матильды, на самом деле. Да, но... оно шире, чем христианское государство.
Значит, Россия имеет гигантскую инерцию сама по себе, да, как страна, слабо сообщающаяся и распыленная таким тонкой полосочкой по южной границе обитания человечества. Да, человечество не может жить севернее, либо может только выживать севернее. И вот Россия, она нанесена такой тонкой полосочкой по максимально неудобным, ужасным территориям, которые неудобны для жизни, для освоения, но вот совсем юг, как бы, такой полосочкой есть. Но в силу этого гигантская инерция. То, что происходит в Москве, будет донесено до регионов через месяцы. Иногда через неделю, если включится административный аппарат, но через месяцы, если это делать только телевидением и каким-то дыханием мод, да? Значит, и поэтому Россия инерция. Еще есть инерция у политики, и еще есть инерция у истории. История и политика имеют собственную инерцию. Поэтому после того, как лидер христианского государства сказал, что прольется кровь, его взяли. Но это не значит, что остановили процессы. Процессы продолжаются, и кровь прольется. Я говорю это. Обязательно прольется.
Ужас.
Понимаешь? Обязательно прольется. Потому что все эти пещерцы, все эти страшные существа, которые обязательно в фарватере любой религии следуют.
Если, не дай бог, прольется кровь, то даже тогда не остановится это движение? Ну, то, потому что тогда действительно будет уже как абсолютно активная атака.
Ну, а ты помнишь? Ты помнишь игры с националистами? Вот просто эти, для примера припомню игры с националистами. С националистами шли игры, потом они убили нескольких человек в Москве, Борн вот этот.
Да.
Потом они приготовились убивать еще, и они готовы были убивать, потому что их все-таки взяли. Потом их все-таки взяли, начали раскручивать.
Придушили.
Вот в том-то и дело. Ну, что значит придушили? Но кровь-то пролилась.
Да.
Кровь-то пролилась. Они сказали, прольется кровь, и их начали ловить. Но кровь пролилась. Так же будет и с христианами. Точно так же будет с христианами из христианского государства. Они объявили, что прольется кровь, и кровь прольется. Я говорю, да. Понимаешь? Это обязательно произойдет. Потому что инерция существует. Сейчас начнут по ним работать. Сейчас по ним будет создан отдел. А кого туда возьмут? Атеистов? А их нет. Туда возьмут людей, которые им сочувствуют. Силовики очень сочувствуют ультраконсерваторам. Силовики, которые будут искать ультраконсерваторов, в высшей степени серьезно сочувствуют ультраконсерваторам. так же, как силовики, которые искали нацистов, безусловно, сочувствовали нацистам. Мне говорил один из участников русских маршей, когда они проводились на набережной Шевченко, что он идет через строй ОМОНа под одобрительный гул и прямые приветствия нацистские от сотрудников МВД.
Ничего себе.
Я тебе отвечаю. Это один из наших гостей бывших, который ходил сюда в студию. Ну, он участник русских маршей. И он мне рассказывал, что когда мы расходимся после митинга, мы идем под одобрительный гул людей, которые повторяют наши лозунги. Это ОМОН и это милиция, значит, бойцы повторяют наши лозунги, они за нас, они тоже нацисты, говорил этот человек.
Националисты все-таки,
наверное. Я считаю, что они нацисты. Mm-hmm. Я считаю, что они нацисты. Скажите, пожалуйста, мы никак не остановим это голосование. Вас мракобесы достали, вас тоже мракобесы достали. 85% да. 85% да. 15% нет. Вот 15% это мракобесы и есть, понимаешь? Но их уже меньше. У меня 2 года назад по всем подобным голосованиям мракобесов было 30%. 2 года назад. Поклонская уменьшила их вдвое. Поклонская показала грязь. Поклонская разверзла бездну. Поклонская дала мерзкий запах пещерцев. Поклонская ударила в нос.
Интересно.
Поклонская ударила в нос. Люди жмурятся и щурятся от того, что Поклонская ударила в нос этой вонью. Понимаешь? Поклонская. Спасибо, Наташа. Родная Наташ. Молодцом сработала. А? Наши крымские не подводят. Че?
Как она потеряла в своих рейтингах и позициях. Ну, 2 года назад Поклонская была в топе.
2 года назад во всех подобных голосованиях за мракобесие голосовали 30% слушателей.
Ну, вы по-другому ставили, конечно, вопрос.
30% слушателей.
Вряд ли голосовали всегда за мракобесие.
Всегда голосовали за мракобесие 30%. В разные дни по-разному от 26 до 32%. 28% в среднем голосовали за мракобесие. Сейчас только
15%. И вот 15%. Теперь столкнулись с ним?
Вот теперь 15%. А когда прольется кровь, останется 7%. Понятно, да? А они обязательно прольют кровь. Я вам отвечаю. Понимаешь? Значит, все это будет. И поэтому власть их испугалась. Что они поняли, что убивать-то будут власть. Но они власть же. Знаешь, у меня Дугин, можно я скажу про Дугина? У меня Дугин в сентябре 2008 года, старший Дугин, заявил здесь в эфире, ну, по-другому назвал станцию, заявил в эфире на вопрос слушателя, как Дугин и патриоты терпят Путина. Ну, как вы терпите Путина? Дугин впрямую сказал, что они передерживают для нас власть. Передерживают для нас власть. И передерживают лучше, чем если бы это делал Гайдар или Козырев. Ну, вот Гайдар, там, Егор Гайдар.
Да.
И там, Андрей Козырев. Передерживали бы власть хуже, чем Путин. А Путин передерживает лучше, сказал Дугин в сентябре 2008 года. Ровно за это я его выгнал из эфира. Я запретил его передачу. Я запретил передачу Дугина. В сентябре 2008 года. Старожилы редакции помнят это хорошо. Думаю, и Дугин помнит. Ровно за эту фразу, что Путин удачнее передерживает для них власть, чем Егор Гайдар.
Угу.
То есть он им ближе, более близкий. Духовно близкий более человек. Но они все равно у него ее заберут. Вот это и страшно для власти. Новости. Мы продолжаем. Значит, я хотел сказать, что наступление власти на пещерцев, на мракобесов, подобных Поклонской, началось. И сама Поклонская об этом рассказывает очень подробно. Она рассказывает, что у ее коллег, оставшихся в Крыму, которые выполнили предписание закона, как она утверждает, но она оказала на них воздействие. Mm-hmm. Значит, сейчас я расскажу просто подробно. Вот у меня это Crimea Press. Значит, смотрите. Сразу после внесения предостережения руководителям кинотеатров о недопущении нарушения закона, то есть люди Поклонской, оставшиеся под ее влиянием в прокуратуре Крыма, вынесли руководителям кинотеатров в Крыму предостережение против Матильды.
Угу.
немедленно была руководством инициирована проверка законности получения ими гражданства Российской Федерации в 2014 году. Получение ими российского гражданства отменено. Они больше не граждане. Выяснилось, что гражданство в 2014 году сотрудникам прокуратуры, которые оказались под влиянием Поклонской, было выдано ошибочно и с нарушениями. Гражданство Российской Федерации отменено для этих граждан, и они, видимо, должны будут покинуть Российскую Федерацию и убыть в Киев, где их посадят немедленно в тюрьму. За предательство Украины.
Ничего себе.
Жестко?
Это жестко. Это жестко. Поклонская западня.
Вот послушайте, что сделала власть и что делает власть. Власть ощущает угрозу пещерцев-мракобесов, идиотов, абсолютно серьезно. Власть ощущает эту угрозу как абсолютно серьезную. Рассказывает сама Поклонская, что люди, находящиеся под ее влиянием в Крымской прокуратуре, потеряли гражданство РФ. Теперь их выдворят на Украину и посадят в тюрьму как предателей. Вот так. Вот так.
Кто-то считает вот из наших слушателей, что она врет, что все не может быть такого. Что она... может быть, действительно есть такие сотрудники прокуратуры, но...
Нет, есть сотрудники прокуратуры, которые вынесли предостережение в адрес владельцев кинотеатров. Есть такие.
Да.
И вот. Crimea Press, посмотрите, пожалуйста. Новый виток скандала вокруг Матильды. Поклонская против прокуратуры, прокуратура против Поклонской. Вот я читаю, как написано. Новый виток скандала. Прокуратура запретила демонстрацию трейлера фильма «Учителя» в кинотеатрах Симферополя. Прокуратура Крыма запретила трейлер показывать в кинотеатрах Симферополя.
И их лишили гражданства.
Затем запрет был снят. Была организована служебная проверка в связи с объявлением предостережения о трейлере фильма «Матильда». Согласно предварительным данным, внимательно слушайте. При подготовке акта реагирования должностные лица прокуратуры города грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений. По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности виновных работников, допустивших нарушения. Кроме этого, сразу после внесения предостережения руководителям кинотеатра, которые выполнили требования законодательства, инициирована проверка законности получения ими гражданства Российской Федерации в период Крымской весны. Сейчас получение ими российского гражданства отменено. Они больше не граждане России.
Они могут под...
Они не просто больше не сотрудники прокуратуры. Они вовсе даже не граждане России теперь. Все,
это
точка.
Прекрасно.
Они больше не граждане России. Все?
А не опасный ли этот ход, на самом деле? То есть они вроде как выступают против мракобесов.
Сотрудники уволены из органов прокуратуры.
А теперь испугаются
их выгнали.
Все крымчане, которые...
Они ходили там, слизывали мироточащий бюст, полизывали языками. Их не просто выгнали из прокуратуры. У них отобрали российское гражданство. Понятно, да?
Хороший
Натали,
ход.
Натали, Натали, Ажерми Канто. Ой, cansado de vivir, de vivir sin la esperanza. А? Натали! Я стою на коленях перед вами, Натали. По вашей разрушительной идее, она такая ньюк, настоящий ньюк. Она такая большая бомба, она потрясающая. Наташ, умница, она вынесет все к чертовой матери. Серьезно говорю. Ну, потому что правда, потому что русская власть прагматична. И заигрываться с таким говном она не любит. Так что... Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю. Никак не получается. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, у меня какие-то проблемы, ребят. Извините, пожалуйста, что, на самом деле, безусловно, вина на моей стороне. Я попробую сейчас аккуратненько так вот ползунок включить. Здравствуйте, да?
Добрый день.
Здравствуйте.
А скажите тогда, в этом случае возникает такой вопрос. Те люди осужденные, тогда они что будут? Обвиняются, то есть по их судимости, так скажем, прокуратуры, этих сотрудников.
Я не знаю, о чем вы говорите. Вы говорите, люди из прокуратуры, которых выгнали из гражданства?
Прокуратуры, сотрудники прокуратуры, допустим, обвинили людей, там поймали людей, арестовали, да?
Да, да.
Сейчас сами преступники получаются, да, не граждане.
Нет, обратного хода не может быть. Нет.
Но Сергей
получ... В момент, когда они были на кафедре, они творили верно. А вот это решение отменено, а предыдущие, кого они поймали, преступники. Все равно. Все равно преступники.
Но, Сергей, получается, в России, ну, случайно, так скажем, если можно так говорить, не граждане России осудили гражданам России.
Это правда то, что вы говорите. Потому что у них, вот если идти через гражданство, то да. Потому что у них изначально не было гражданства, потому что оно было дано ошибочно. Это было ошибочное гражданство. Таким образом, вы правы в том, что все их решения должны быть... Но у них нет решений, ведь эта прокуратура, она не приносит решений. Она выступает в суде с обвинением. Решение в суде...
Влияет в любом случае, да?
Влияет. Но судья решает. Судья должна была понять, что перед ней сатана в облике прокурора. И вот здесь как бы вот судья, сказать, осуществить правосудие не в интересах сатаны. Понимаете, в чем дело? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, слушаю вас. Да, нет, не получается. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Юрий, Москва.
Юрий, слушаю вас.
Вы хороший анализ провели по поводу... вот.
Очень поверхностный, как и свойственно журналистам.
Да, наша власть, она похожа на плохую маму, которая вырастила урода, наркомана, там преступника, а теперь начинают его лупцевать со всех сторон.
Нет.
За то, что он урод.
Нет.
Так они же сами вырастили.
Да, можно? Позвольте с вами поспорить.
Собственно, наше общество сейчас три пути.
Да.
Один путь – это идти в дикий консерватизм.
Да.
Второй путь – продолжать... капитализма с элементами феодализма, который, собственно, приведет к социальным взрывам и приводит уже. Или же идти в социал-демократическое общество. А в социал-демократию мы сейчас не можем идти, потому что наша власть устроена так, что это она приговор самим себе подпишет.
Дело в том, что мы не можем идти... Нет, подождите. Ну, наша страна устроена так, что социал-демократическое общество можно строить в Москве, Петербурге и еще в паре мест. Все остальные, вы понимаете, страна настолько разновесная, федерация разновесная, что ваша искомая социал-демократия... Ой, он ушел. Ну, я хотел поспорить просто со слушателем, а я думал, он будет в линии. Но он все равно нас продолжает слушать. Значит, я хочу сказать, что страна у нас очень разновесная. Всегда, когда вы фантазируете, у вас есть утопия какая-то относительно России, представьте себе, насколько она разновесная. Понимаете, да? То есть у нас есть люди, живущие все еще в каком-нибудь бронзовом веке. У нас есть люди в бронзовом веке.
Не знающие туалета.
На полном серьезе, я сейчас говорю, я не шучу.
Да, я понимаю.
Я не шучу. У нас есть люди, живущие в каком-нибудь бронзовом... живущие в позднем неолите. В позднем неолите. Еще не оформившие даже племен, да? Еще живущие родами и так далее. То есть это не...
Ну, надо сказать, что...
В чем тут социал-демократия? Какая социал-демократия? Вы же не будете наслаждать этим социал-демократию оружием, силой оружия? Ну, не будете, правда же? Следовательно, надо какую-то усредненную конструкцию искать, которая будет понятна всем. Значит, русская власть... Позвольте мне суммировать ответ этому слушателю. Русская власть всегда строилась на службистской вертикали. Что такое русская власть? Это службистская вертикаль. Понимаешь? Ты просто служишь. Ты служишь как офицер.
Так.
Даш, вот ты служишь, да?
Да.
И ты начинаешь заигрываться как офицер. Ну, ты вот служишь, но ты начинаются заигрываться. У тебя, так сказать, там поселяются какие-то тараканы в голове, и ты начинаешь заигрываться. Либо заигрываться в либерализм. И все говорят, что он не просто там 4 июля ходит на прием к послу, Даша, а Соединенных Штатов. А Даша уже как-то, она, и вот ее видели и по ресторанам где-то, так сказать, с советниками посольства. Что-то она, ну, что-то переигрывает, Даша, переигрывает. Одно дело сходить к послу один раз в год. Это каждый русский чиновник обязан сделать. Ну, хорошего ранга. Значит, другое дело сходить к послу 5 раз в год. Это уже, опаньки, а что это он? Понимаешь? А другое дело, третье, есть пельмени с послом там в нерабочее время. Это уже, ну все, ну человек заигрался. Да? Значит, это с либерализмом и с западничеством. Вот такая игра.
Так.
Заигрался.
А славянофил?
Значит, тогда он предатель. Ну, он предатель.
Это понятно.
Ну, он предатель. Все. Значит, заигравшийся либерал есть предатель. Тот, кто нарушил рамки. А заигравшийся мракобес, консерватор, есть идиот клинический. Потому что предательство его никто не в силах заподозрить. Потому что все понимают со всей определенностью, что предать он не может. А как он может предать? Он нафиг никому не нужен в качестве предателя. Понимаешь? Он не нужен никому. Поэтому он, скорее всего, клинический идиот. Вот и все. И таким образом русское чиновничество делится на три большие категории.
Так, а третья какая?
Ну вот, собственно, службисты. Чистые службисты. Чисто вертикальные службисты. Предатели и идиоты. Это заигравшиеся службисты. Заигравшиеся службисты, ушедшие в патриотизм, консерватизм и ультраконсерватизм и так далее. Вызывают подозрение, что они клинические идиоты. А, значит, заигравшиеся в либерализм и любовь к космополитизму несут на себе подозрение, что они предатели. Вот так. Предатели или идиоты.
Кто лучше?
Если ты не хочешь быть предателем или идиотом, а кто лучше, кстати говоря?
Вот вопрос. С идиотом, казалось бы, проще.
Для вас конкретно. Для вас конкретно. Слушайте, давайте говорить. Я сейчас предлагаю голосование. Кто лучше, идиоты или предатели? Вот интересно. Ну, давайте так. Почвенники или западники? Нет, западники или почвенники? Давай все-таки по алфавиту. Для вас лично кто симпатичнее? Западники 134-27-35. Или почвенники 134-21-36. Для вас лично кто симпатичнее? В русской правящей элите существуют западники, почвенники и чистые службисты. Чистые службисты. Такие конфуцианские службисты. Значит, конфуцианские службисты, я думаю, ни у кого не вызывают больших возражений. Да? Потому что это очень типично и традиционно для России. Но среди конфуцианских службистов есть заблудшие овцы. Одни из них прут в ультраконсерватизм и считаются клиническими идиотами, а другие прут в западники и считаются предателями. Просто предателями. Да? Обслуживают иные разведки, чужие разведки. Все. Вам кто симпатичнее? Вот эти предатели, все-таки либералы-западники, 134-27-35, или почвенники, клинические идиоты? 134-21-36. Кто все-таки симпатичнее? Значит, мы продолжаем. 134-21-35 вы за западников, 134-21-36 вы за почвенников. За почвенников и так далее. Значит, у меня сейчас, между прочим, 55-45. Западники побеждают 56-44. 56-44. Предатели больше в цене, чем клинические идиоты. Видите, это прекрасно. Все это хорошо. 57-43, пожалуйста. Все-таки растет. Растет количество людей, сочувствующих так называемым предателям. 59 уже, пожалуйста, процентов. 60%. Очень быстро все растет. 7373, 61%. Пожалуйста, подключились, наконец, латентные предатели подключились. Они начали звонить. Все. И, наконец, 61% у меня. 61, несколько сотен, я останавливаю. 61. Скажите, пожалуйста, кто вам симпатичнее? Западники, в скобочках, предатели, 61%. Почвенники, в скобочках, клинические идиоты, 39%. Видите, клинические идиоты проиграли западникам. Ну что, это интересно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Да, Михаил. Вы все как представитель предателей, мне кажется.
Да. Значит, вот люди, когда звонят, они сыпят терминами. Капитализм, демократия, либерализм. Ну, вот эта мешанина, конечно, она вредит всегда всем.
Да.
В том, что вот, например, социал-демократия, реальная социал-демократия, та изначальная, представителем которой был Ленин и группа большевиков, фактически до 1903 года, потому что оставшаяся шестерка социал-демократов, это очень важно понимать.
Да.
Значит, Мартов, Мартынов, Аксельрод, Дан, Церетели и, конечно, Плеханов, да, стойкие социал-демократы.
Да.
И Ленин в том числе, который просто политически использовал ситуацию, естественно. Они, конечно, социал-демократия непосредственно связана с западничеством. Потому что социал-демократия – это результат культуры, культурного образования либерала, который отрицает вот то, что, о чем вы говорите, вот этот так называемый крайний консерватизм. Насчет этого, знаете, такие события происходили в мире. Вот. Поэтому сыпать просто терминологии...
Да-да, но и люди хотят казаться себе более значительными, когда произносят что-то из латыни. Я даже сам грешу.
Нет, ну вы-то хоть как-то интуитивно... Вот у вас, конечно, элемент интуитивности очень сильно
рад. Будучи невежественным человеком, я интуитивно попадаю иногда в десяточку.
Это, да, спасибо.
Это признание. Это признание, Сергей, конечно.
Да. Изначально стал демократический контекст политического образования, политических образований. Он непосредственно связан с научно-технической, с промышленной революцией.
Да.
Это и Маркс не отрицал. Социал-демократ...
Ну, значит, не углубляйтесь, просто я вас умоляю. Ваша образованность несколько нас губит. То есть вы образованы, а мы погибаем от этого. Скажите, что будут делать с пещерцами, их с клиническими идиотами?
Очень важный момент. Социал-демократии был положен конец в России однозначной сталинскими репрессиями. Все социал-демократы, все из победителей, был просто физически уничтожен. И, конечно, вот эти вот полукреликалы... Вот эти пещерцы, они расцвели...
Ну, хорошо, а сейчас что с ними будут делать? Власть, кажется, серьезно за них берется?
Вы знаете, я вообще не очень-то как-то серьезно к ним, ко всем этим отношусь. А можно поиграть, эта мода проходит. Остается в России, как всегда, вот так вот сказать, службизм.
Службизм.
Вот такой разрисованный под идеологию. А на самом деле колоссальное имущество, накопленное сейчас группой власти...
Да.
Конечно, будут доминировать в положениях, связанных с решениями, с поступками. Это охранение невиданных в истории богатств, полученных...
Структурно мы ордынцы. Мы формально, заняты прусачеством, идеологически прусачеством, эстетически мы византийцы. Вот и все.
И правильно, вот с прусачеством вы немножко здесь, нам очень тяжело в России всегда было. Мы, понимаете, что такое прусачество?
Прусачество это наша мечта. Наша мечта, знаете как, это мечта ордынца проснуться прусаком.
Нереализованное, ну,
конечно,
не могущее.
Конечно, поэтому мы завидуем немцам, потому что они «Russe en perfection». Они настоящие перфектные...
В том-то дело.
Немцы — это настоящие перфектные русские. Вот в чем дело. Ну, конечно. Поэтому мы хотим научиться стать немцами. Понимаешь? В этом же смысл. То есть мы ордынцы, мечтающие о прусачестве. В этом смысл и содержание, и несовершенство наше, и всегдашняя устремленность. Однажды стать прусаками. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Потому что нам нужно по-настоящему царит параграф. Царит параграф. Повелевает параграф. Реет над землею параграф. Но вот этого в ордынстве не хватает. Понимаешь? Мы хотим... стать.
Что у немцев от ордынцев, интересно?
У немцев от ордынцев мы. Понимаешь, немец превращается в русского, а русский в немца. Это правда. Это значит, что мы мы некое единство, разрушенное нелепой судьбою. Потому что немец, прожив, например, 10 лет в России, превращается в русского. Он становится алкоголиком, он и так далее. Он говорит полицейскому потом в Германии: давай, командир, разберемся, поговорим и так далее. Серьезно говорю, одного из наших корреспондентов телевизионных немцев, которые здесь прожили, по-моему, 15 или 20 лет, его посадили в тюрьму, потому что он, приехав в Берлин, он сказал полицейскому: командир, ну давай, может быть, разберемся как-то, может быть, я смогу оказать помощь какую-то. Его посадили в тюрьму сразу. Ну вот, то есть немец становится русским. Вот ты стала русской.
Да.
Понимаешь, немка. Все, да. Немка стала русской. И наоборот...
Но мой внутренний немец, он еще живет.
Да, но да. И наоборот, русский, который прожил 20 лет в Германии, становится немцем. То есть в силу возможности взаимного превращения, понимаешь, как у волка и собаки бывает потомство, в силу возможности взаимного превращения мы некая единая сущность, разделенная нелепой, несправедливой судьбой. Но мы ордынцы, желающие стать прусаками и в то же время эстетически тяготеющие к византийскому оформлению. Понимаешь, что это византийцы, нелепое, избыточное, безусловно, абсолютно избыточное, прячущее в избыточности свою пустоту. Понимаешь, что прячет византийство в избыточности? Зловещую пустоту. Понимаешь, там нет ничего. Она импотенцию. Все эти виньетки прячут импотенцию. Ты понимаешь, в чем дело? Вот, вот в чем дело. Ведь на самом деле... Подумай о Византии. Что такое Византия? В смысле в сущностном. Это импотенция. Это интрига. Это в сущности интрига. Интрига. Интересно. Стравливать одних с другими. Стравливать одних с другими. С кем ты говоришь сейчас? Со мной. Потомков гунов, куртигуров. Ты же знаешь, что с нами сделали византийцы? Что?
Что с вами сделали византийцы?
Ты не знаешь эту историю?
Нет.
Мы, куртигуры, были натравлены византийцами за византийское золото. Мы уничтожили братьев наших уйтигуров.
Так.
Мы куртигуры.
И потом вас все...
Нас кооптировали, мы стали болгарами. А? Ты же знаешь, что я болгарин?
Да,
я болгарин.
Это я знаю.
Потому что я болгарин, знают все. Так вот, а кто такие болгары этнические? Это куртигуры. Гуны-куртигуры. Понимаешь? И этих гунов, куртигуров против персидского... То есть мы продались в Византии, а наши братья-уйтигуры продались персам. Угу. Мы вырезали наших братьев... И за это нас наградили тем, что дали земли.
Так южнее, прекрасно же. Радуйтесь,
южнее Дуная. Я радуюсь, как куртигур, я радуюсь. Я радуюсь, что нам дали земли южнее Дуная. Но это пример управления византийского, импотентности и склонности к интригам. Нас, куртигуров, натравили на уйтигуров, потом впустили в себя, а мы их потом съели, этих византийцев, понимаешь? Вот, в общем, нелепость византийского управления. Товарищи, я все-таки хочу вернуться к лидеру христианского государства. Теперь, когда с нами гунами стало более-менее понятно, лидер христианского государства мог приобщиться к радикальным взглядам в храме при колонии, оказывается. Когда он после убийства, вы знаете, что они задушили женщину, которая подружка матери лидера христианского государства, господина Калинина, они задушили подружку матери. Взяли у нее
они 75... ее ограбили, да,
и задушили. 75 тысяч взяли у нее и задушили ее. Его посадили. И он ходил постоянно в храм Анастасии Узорешительницы в колонии ОИК 30 в Норильске. Там есть храм Анастасии Узорешительницы. Могу вам честно сказать, у нас тоже была проблема с некоторыми священниками, как говорят сейчас руководство, которые страдали примерно теми же идеями, что Александр Калинин. То есть священничество, которое сидело там в Узорешительнице, в Анастасии Узорешительнице. Священничество, оно... занималась пропагандой и проповедованием радикальных взглядов. Определенные достаточно резкие суждения предыдущих пастырей были, признает сейчас руководство СИЗО.
Радиостанция «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва» поговорила с руководством СИЗО, где сидел господин Калинин, руководитель христианского государства. И руководство нашей радиостанции, руководство этого СИЗО, нашей радиостанции сообщило, что да, священник во времена, когда там сидел господин Калинин, в Анастасии Узорешительницы в храме проповедовал радикальные взгляды. Откуда они у него и появились? Потому что когда он душил бабку, у него еще не было радикальных взглядов. Он был человеком мягкотелым и готовым воспринять любую здоровую религию и идеологию. И он воспринял Узорешительницы. Он воспринял. Вот и все. Поехали дальше.
Подъем в движении.
6 баллов и на 4 часа по циферблату от Люберец. Плохо на внешнем МКАДе, очень плохо на 11 часов по циферблату. Внешний МКАД тоже. Внутренний на 5 часов по циферблату авария. Идем внутрь, заходим мы с вами, ажник до третьего кольца, и мы видим с 10 до часу, до 2 по циферблату на третьем транспортном кольце проблемы в обе стороны. Садовое кольцо... Нехорошее. Нет, Новый Арбат адский. Вообще адский. Якиманка, Новый Арбат, Москворецкая набережная и все, Полянка. Что до нее, вот это все ужасно. Да, и Пятницкая стоит, глянь, что. Но тут ремонт. Вот почему. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёров Сережа.
Десять часов пять минут, пятница, 29 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте. Слушай, ну хорошо, давай посмотрим доллар. Давай посмотрим доллар и все такое. А что, Навального задержали уже, да?
Да, по дороге задержали. На вокзал.
Задержали. И все. Хорошо. Ну не этого ли он хотел, может быть, он этого хотел. Может быть, это игра какая-то ужасная.
Он мчится в Нижний Новгород.
Он точно понимал, что его не будет, потому что у него на сегодня согласован митинг в Петербурге. То, соответственно, он мчался не туда, куда ему согласовали. И так далее. Понимаешь? Можете проверить, ребята, меня вчера спрашивают, какие пруфлинки у меня есть, что на сегодня у него Петербург, и Челябинск, и Курск.
Да.
На сайтах администрации есть это. На сайтах администрации, как мне сказали. Я сам не на сайтах администрации это узнал. Я узнал это, мне верный человек шепнул. Но на сайтах администрации, говорит, конечно, пруфлинг есть там. Слушайте, значит, чего я хотел сказать? Я хотел про доллар сказать. Вот что интересно по-настоящему. Давайте посмотрим, пожалуйста. 58.06. Ну, ты довольна? Ну, ты этого хотел? Что я не понимаю? 58.06. Что тебе больше нравится? Скажи, тебе больше нравится, чтобы рубль был сильный или чтобы был слабый? Ты хочешь летать в бизнес-классе или в экономе?
Сильный хочу рубль.
Я-то летаю в экономе, в отличие от богатых телеведущих. Да, что? Когда я был телеведущим, за мной присылали самолет, дорогая. Я никогда не летал в бизнес-классе. Когда я был богат, за мной присылали самолет. Просто.
У вас просто был первый класс.
У меня просто был собственный самолет.
Да, собственный.
Иногда я летал не один. И в этом случае я омерзительно сидел спиною к полету. Ну, знаешь, вот в этих вот джетах, бизнес-джетах,
да.
Когда вы сидите вдвоем, нам, я любил попросить девочку, которая заказывала самолет, чтобы они были с японской кухней, чтобы быстро на борт доставили японскую кухню. И вот, и когда ешь эти все...
Японская кухня, конечно, из Японии, естественно.
Нет, ни в коем случае, только свежую, из Москвы. Ну вот, ну хорошую японскую кухню какую-то, и там, пожалуйста, из Лондона, неважно. В общем, где-то я все время хотел, чтобы японская кухня... Тогда в 90-е это было ужасно модно, и мы не боялись соли, соевого соуса. Понимаешь, значит, я летал спиной иногда, когда какой-нибудь хозяин самолета сидел... лицом к движению. Но это было со мной такая оскорбительная, я бы сказал, оскорбительная вещь. Но такого, чтобы вот... Нет, в бизнес-классе я не летал. Прямо сразу самолет. А теперь я летаю в экономе, потому что я бедный. Хорошо, вернемся к моей бедности чуть позже. Я надеюсь, ей займется Навальный однажды и, наконец-то, обнажит миру мою бедность. Наконец-то, все-таки, да, кричащую. 58.08 я сказал, 58.09. 68.49. 57.33 нефть. 57.33 нефть, понятно? Все последовательно понижается. И 1.17.91, все еще сильный доллар. Здесь в коридоре, так же, как и вчера. Хорошо, ребят, давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Например, посудачим о Соловьеве. Его достаток имеет значение или не имеет?
Абсолютно не имеет значения, поэтому зачем он вообще объясняется в принципе? Бизнес у него какой-то там...
Не знаю. Кстати говоря, никакого бизнеса.
Ну вот зачем он это придумывает, если нет никакого бизнеса?
В 90-е я знал человека, которого принадлежала фабрика по выпусканию этих аудиоколонок, которые приписывают себе Соловьев.
Так.
Он сам, когда выпивал со мной, очень удивлялся. Говорит, Володька все время приписывает себе мою фабрику, но я, говорит, просто улыбаюсь, потому что, ну, это неправда, но, с другой стороны, Володька уже привык.
Ну, и потом пиар все-таки, реклама какая-то.
Я выпускал, говорит, аудиоколонки, чувак, говорит, мне, ну, знакомый. А Володя, говорит, что это его фабрика. Ну, я, говорит, так вот слышу, так улыбаюсь, говорит, думаю, наверное, ему для чего-то это нужно. Ну, хорошо. Ну, пусть рассказывает. Понимаешь? Ну, у меня был бизнес.
Щедрый человек. Ну.
Да, пожалуйста, и все. Ну, слушай, значит, скажите, а для вас почему это вообще интересно? Вам интересно про Соловьева? Вам вообще интересно про Соловьева и его имущество? Вам вообще интересно? Да, 134-27-35, да. 134-27-36, нет. Ну, какая разница, он все равно не богат. Ну, давайте откровенно скажем. Что такое вилла на озере Кома? Ну, там, не знаю, четырехэтажная.
Да можно тут сказать? Всех вилла на
можно
озере
сказать?
Кома.
Можно сказать? Ну, сколько она уже... стоит? Ну, сколько ты думаешь, она стоит? Ну, я смотрел фотографию. Ну,
10 миллионов долларов.
Евро. Ну, хорошо, ну, 7-10. Ну, зависит, правильно? Ну, 10. Ну, 10.
Видите, как я уже оперирую ну, 10, цифры? 10, я уже, 10, я уже привыкла.
Да, 10 миллионов евро. И что? 10, хорошо. Дом здесь в, ну, внутрях этих. Ну, 6. 16 вместе, 16. Ну, 16. Ну, квартира, 3 квартиры, так сказать, там, хорошо, пусть 4. 16, 4, 20. 20 миллионов долларов. И что, это много, что ли?
Я не знаю.
Это что, много, что ли?
Мне вообще плевать, сколько.
Скажите мне, куда передать деньги Володе? Боже, можно я пошлю курьера? Боже, он нищий. У него 20 миллионов долларов всего. Фу ты, Господи. Ну, что ты будешь делать, а? Мне, я недавно обедал с одним руководителем, частный, абсолютно частный, средства массовой информации, и он мне так крестя говорил. Он говорил, я говорю, ну, ты же на заемной живешь. Я говорю, ты же на заемной mm-hmm. живешь. У тебя же долгов, как шелков. А он мне говорит, ну, я сороковник-то свешу. Ну, 40 миллионов долларов. То есть у него, ну, он говорит, заем, ну, я его упрекнул, что он на заемной живет, что да. у него своих нет, своих. И он такой, у меня своих, но сороковник-то я вешу. Вот, понимаешь?
То есть он живет на 80?
Ну, он живет на 280, может быть, я не знаю. Но у него своих 40 миллионов долларов, как бы чувак говорит.
Ну, вот.
То есть он может, условно говоря, если все скинуть, если отдать кредиты, не считать кредиты, если отдать то, что есть, то 40 у него есть, 40 у него есть, как бы он мне говорит, понимаешь? Ну и все, потом наши пути расстались, разошлись, и я это... Ну, это давно все. Я к тому, что Володя, ну, как бы, ну, вот, ну, хорошо, мы насчитали 20 миллионов. И что? И что? Что человек не может за всю жизнь заработать 20 миллионов? Хорошо, вас это за... Ну, может, наверное, мне кажется, нет? Ну, все ему везет, если он в струе, если он... А?
Ну, да.
Хорошо, остановить голосование. 66 на 34. Давайте я буду защищать Соловьева. Так. 66 на 34.
66 интересно.
66 интересно, 34 неинтересно. 60, вы бы хотели, чтобы Соловьев... Нет, скажите мне.
Интересно, а люди осуждают
Вы бы больше Соловьева? Верили бедному Соловьеву или богатому? Это тоже голосование. Пожалуйста, я вас очень прошу. Вы бы больше верили бедному Соловьеву? 134, 27, 35. Вы бы больше верили богатому Соловьеву? 134, 27, 36. Богатому Соловьеву, с недвижкой на 20 миллионов долларов и так далее. Вы бы больше верили бедному Соловьеву. Бедному, потому что, ну, один из вас. Но он к тому же работает на государственном канале. С другой стороны, там форма собственности компания. Ты понимаешь, в чем дело? Сейчас я объясню, что это значит. Это компания. Государственная компания, но это акционерное общество. Российское телевидение.
Так.
Я очень хорошо помню, потому что я один из основателей российского телевидения. Я 13 мая. 90 какого года? Сейчас скажу. 91-го года. 13 мая 91-го года. Я делал сюжет для первого выпуска «Вестей» российского телевидения со Светой Сорокиной. Света была ведущая. Я 13 мая, конечно, я один из отцов-основателей этой радиостанции. То есть, простите, этой телекомпании.
И радиостанции, и телекомпании.
Телекомпания. Я хочу сказать, нас было 30 человек всего, и мы были успешны.
Класс.
Значит, слушай, я хочу сказать, что это была государственная компания, но компания с государственным капиталом в сущности компания. Поэтому Володя Соловьев может говорить, не здесь вот Давыдов Индекс сейчас пишет в Телеграме, что почему вот он столько получает в государственной компании. Это не государственное учреждение, это надо понимать. Если бы это было государственное учреждение, то Володя Соловьев должен был получать бы оклад, жалование, ну, да. Госучреждение.
Да.
А так как это компания, то она ведет самостоятельный бизнес. И у нее есть капитализация тоже. И Володя мог сказать, придя в компанию, на переговоры, он мог сказать, скажите, пожалуйста, вот какова капитализация вашей компании? С моим приходом она будет больше или меньше? Больше. Ну, больше. А если капитализация будет больше, если я дарю вам больше, то почему дядя должен класть это в карман? Пусть дядя называется государство, кого парит?
Да.
Кого парит собственник? Собственник, государство. И чего? Ну и что? Ну, если собственник государства, то это все равно собственник. Значит, собственник с моим приходом становится богаче, вот как бы я вел переговоры, если бы я был на месте Соловьева? Я остановлю голосование. Значит, бедный Соловьев больше бы понравился 83%, 17% богатый Соловьев. Смотри, я прихожу в компанию. У нее собственник Эмир Бахрейна. Меня не парит вообще. Да? Есть собственник. Собственник. Значит, этот собственник с моим приходом богаче становится или беднее?
Допустим, богаче.
Богаче. Ну, конечно, богаче. Ну, конечно, богаче. Очевидно. Очевидно, богаче. Тогда, если меня не хотите, ребята, наймите Васю Фартучкина или Петю Пропердыкина. Зачем вы меня наняли? Они говорят, ну, я не знаю. А я говорю, значит, вы становитесь богаче, окей? Я правильно смекнул? Правильно. Вы богаче становитесь, вы можете поделиться со мной какой-то долей? Ну, вот я вам создаю реальное богатство. Понимаешь? Ну, компания стоила там столько, а стала стоить столько.
Просто
со мной.
Не верится, со мной что дороже. Это миллионы долларов, понимаете? Вот в чем вопрос. Ведь, если мы посчитаем капитализацию компании...
Можно я расскажу, как я разговаривал? Можно расскажу, как я разговаривал с Гусинским? Сейчас скажу. Это было начало июня. Присутствовал Олег Добродеев, который тогда работал на Гусинского. Это было начало июня 99-го года.
Так.
Начало июня. Что Олег перешел на ВГТРК в феврале 2000-го. Мне говорит Гусинский: Сережа, я сделаю тебя богатым человеком. Володя говорит. Я говорю, ну, расскажи. Я тебе буду платить 240 тысяч долларов в год. Он мне говорит. 240. То есть двадцатку в месяц. Долларов.
Угу.
99-й год. Я ему говорю, Володь, а давай я тебе буду платить 240 тысяч в год. Все серьезно, господи. Да наоборот. И Володь, ты будешь издеваться надо мной, или мы серьезные люди? Если мы серьезные люди, давай считать следующее. Ну просто, я тебе расскажу сейчас и все. Слушай, что я говорю Володе? Я говорю, Володь, у тебя в часе реклама стоит 100 тысяч долларов. В часе. Ну, телевидение, телевизионная реклама,
да.
Знаешь, сколько стоит?
Да, ну ужас. Это очень дорого, да.
В часе реклама стоит 100 тысяч долларов. Это в 99-м году. 100 тысяч. Значит, я делаю передачу на час. Ну, 52 минуты. Значит, ты получаешь за только рекламу на моей передаче 100 тысяч каждую неделю. Окей? Ну, просто я не говорю. 100 тысяч в неделю ты получаешь за рекламу. Правильно?
Так.
Правильно. Соответственно. Ну, давай на неделю так и считать. 100 тысяч. Давай. Ты тратишь на спутники хреновую тучу денег. Это правда, потому что спутники стоят, ну, несоразмерных денег, ну, просто абсурдных денег. 40 тысяч. Тратишь на спутник. На самом деле нет. Значит, ты тратишь не 40, там, ну, 20, не знаю, сейчас не помню. Еще я вывел Володю, я говорю, ну, хорошо, ты тратишь 20 тысяч на спутники, 30 тысяч. На сколько ты тратишь на спутники? Сколько ты тратишь на помещение? Правильно, у тебя помещение арендованное, тогда в Останкине они сидели. Я говорю, ты в Останкине, ты арендуешь, ты тратишь на помещение. Ты тратишь на всю эту, значит, шоблу администраторов, ра-ра-ра-ра, там, бензин, керосин.
Команда, которая работает на вашу программу.
Нет, команда я плачу, спокойно. Хорошо, значит, ты на всю эту шоблу администраторов, там, сказать, там, пьяных сантехников, пьяных, там, осветителей, там, сказать, на них, на всех тратишь деньги, окей? Нет проблем. Давай тебе скажу, ты половину бери. Хорошо. Нет, 40% на это все. Дальше. На мою команду давай заплатим, не знаю, 20%. 20 тысяч за раз. Ну, да. Это много. Они сойдут с ума и запьют, и бросятся все со скалы куда-то. Ну, как можно 20 тысяч за одну передачу раздать команде? Это по 1000. Ты понимаешь, сколько тогда деньги стоили? Ты не представляешь, в 99-м году, что такое было 1000 за программу получить долларов. Ну, это ужас, как много. Ужас, как много. Ну, хорошо. Пусть мы им дадим много, они сопьются и бросятся со скалы. Дай мне 40%. Я говорю, Володя, 40%. 40 тысяч за программу. То есть 160 в месяц. Я ему говорю. Теперь говорю я, Володь, из моей доброты, и что я хочу остаться твоим другом навсегда, я тебе дам половину с этого. Я тебе подарю половину. Ты мне дай 160 в месяц, а я тебе подарю половину. Почему? Хочу просто так. Но я богатый, почему мне не подарить тебе половину? Окей? Мне останется 80. Я говорю, теперь не будь хитрым, округли до 83. Почему? Я объясню, почему. 83 умножить на 12 дает миллион в год. Ну, 83 умножить на 12 дает миллион в год. Я говорю, тогда так. Ты мне должен 80, но я тебе подарил тоже 80 в месяц. И ты за это округляешь до 83, как добрый парень. Ну, ты добрый парень, боже мой. Ну, я умоляю, 83. Ты мне должен миллион в год, окей? Какие 240? Я говорю, Володь, мы с тобой нормальные люди. Мы хотим расстаться друзьями и не плевать друг другу в глаза. Зачем это нужно? Или ты мне платишь миллион в год, или я пошел.
Вы согласились?
Я согласился на миллион в год.
А он согласился?
Гусинский не согласился. А я был тогда без работы в июне 99-го. Меня выгнали с Первого канала благодаря Евгению Максимовичу Примакову.
Так.
Который лично об этом просил.
Да.
Покойник был злопамятен. Значит, и... Я, а что же
что
сделал?
Помнить,
что же я сделал? Что же я сделал? Нет, ему еще не было чего помнить.
А еще,
что это было июнь 99-го. После того, как Володя не взял меня за миллион долларов на работу, я пошел к Боре.
За два.
Пойти к Боре нельзя было, потому что Боря был тогда в изгнании. Он сам приехал в начале августа. Серега, мы всех сделаем, мы всех трахнем. Вот это вот его знаменитый крик. Вот, мы всех трахнем и прочее. Вот он. Все, 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 все. Я... Ты можешь приехать на «Сокол», Боря такой. Ты можешь приехать на «Сокол». Что? Я говорю, куда? Зачем? Я еду из Шереметьево. Я подхвачу тебя на «Соколе». Мы будем говорить в машине. Я в Кремль. Он несся утверждать вот эту вот идею вот нового премьер-министра. Нового премьер-министра, будущего президента. Он несся на своем «Мерседесе». Понимаешь? И ты приезжай на «Сокол». Я тебя подхвачу. Мы приостановимся. Ты зайдешь в машину. Потом тебя отвезет моя охрана. Скорее. Я поехал на «Сокол». Я был в Крылатском, поехал на «Сокол». Влетел в его машину. Все, мы всех сделаем. Мы решили. Все найдем. Все понятно. Сережа идет. Все, до свидания, Сережа. Сережа был Степашин.
Ага.
Сережа был, да. Степашин. Сережа пошел нафиг, и так далее, и так далее. И началась новая жизнь. Понимаешь, в чем дело? Значит, я тебе рассказываю, как бы я на месте Володи говорил с Добродеевым. Я бы сказал, единичка в год минимум. Ну, а реклама-то стоит по-прежнему 100 тысяч в часе или нет? Ну, мы нормальные люди или нет? Ну, мы нормальные люди или нет? Я хочу это понять. Ну, почему я за копейки должен работать? Я не понимаю. Ну, не хочешь? Найми Васю Фарточкина тогда. Пусть тебе Вася Фарточкин там гундосит что-то гунявое. Пожалуйста. Ну, что, ты же сам хочешь меня нанять, правильно? Ну, нет, а до свидания, пожалуйста. А 240 платить, так я сам тебе заплачу 240. Я тебе заплачу 240. Вот мой разговор с Гусинским. Понимаешь? Ну, точно, я понимаю Соловьева. Какие проблемы-то? Давайте, теперь, когда я защитил Соловьева, давайте поговорим. Соловьева не люблю, считаю его вздорной женщиной. У него женский ум, неглубокий, очень поверхностный, очень выкручивающийся, очень склочный, такая обидчивая, склочная женщина. И к тому же с комплексом неполноценности. Когда впервые мы с ним встретились, в 2000 году, нет, в 2001, я находился под следствием. А он делал какую-то передачу, там, один на один надо пить кофе, короче. Какая-то хрень, ну, я не знаю, название я не запомнил. А я такой был подавленный, то есть я не понимал, то есть мне шили убийство, что ну, мне 105-ю статью пытались шить, что я убить пытался этого человека, у которого синяк,
да.
Значит, который бил меня. И меня избили, короче, и мне шьют его убийство, окей? Хорошо. Значит, я был дико подавлен и ужасно растоптан. И мы посидели с ним в ГУМе с видом на Красную площадь с Володей Соловьевым.
Да.
Он что-то когда-то в интервью вел, наседал, как петушок. Смешно так было. Я так смотрел на него, что-то такое отвечал медленно, вот так грустно отвечал. А он, значит, наседал. И в конце он говорит, ну все, давай попьем кофе со мной. Я говорю, давай. Ну, я как бы не торопился никуда. А что, у меня работы нет, я под следствием. И вот, и он говорит, я с допроса, что-то шел с допроса. И он мне говорит, ну, ты понял, кто настоящий телекиллер? Соловьев мне говорит. Я говорю, не знаю. Он говорит, я настоящий телекиллер. Он мне говорит, я настоящий телекиллер. Я говорю, ну, ладно, что. А я при чем тут? Ну, я-то не при чем, в смысле, я говорю... А он, ну не ты, а я, не ты настоящий телекиллер, я настоящий телекиллер, он мне говорит.
Серьезно?
Прям да, вот так вот он. Я говорю, Володь, я говорю, никогда не был телекиллером. Я в жизни никогда не был телекиллером. эти слова, что я телекиллер, придумал знаменитый гомосексуалист Черкизов с «Эхо Москвы», ну, ныне покойный. Черкизов. Был там парень Черкизов. Он придумал, что я телекиллер. Я говорю, ну, я никогда это не воспринимал всерьез. И, ну, это как бы шутка Черкизова. Меня это не парит. Вот, он говорит, но я настоящий телекиллер. Я говорю, хорошо, но ты единственный телекиллер. Я никогда не был телекиллером. Я был ироничным человеком, меня пытаются растоптать. Но я никогда не был никаким киллером. Я не знаю, почему люди мрут от моего смеха, но это не значит, что я их пытаюсь убить. Я пытаюсь их ласково, как сказать, вылизать шершавым языком, шершавым кошачьим языком своим. Я пытаюсь их вылизать. С них от этого слезает кожа. Но это не моя цель. У меня нет этой цели. Поэтому я говорю, извините, но я не знаю, Володь, я говорю, ну ты телекиллер, хорошо.
Да, любопытно.
Ну он такой, вот, типа, передано знамя телекиллерства от тебя, Сережа, мне, значит, там, 2001 год. Я так с удивлением смотрел на это, мне казалось, он казался каким-то неумным подростком, который пытается отнять несуществующее знамя, которого никогда не было, которое придумал Черкизов. Это странно, так смешно было, странно, глупо, понимаешь? Ну все, и после этого я его недолюбливаю ввиду его пустозвонства. Он, конечно, так сказать, на самом деле, Соловьев, безусловно, неумная машина по составлению синтаксических конструкций. С огромной скоростью составляет синтаксические конструкции, понимаешь? Некая программа компьютерная, которая лупит синтаксические конструкции, Соловьев. Ну, лупит и лупит, ну и хорошо. Меня это не касается. Но с точки зрения денег... Отстаньте вы от Соловьева. Отстаньте от Соловьева. Он приходит не на государственное телевидение, а в компанию, и кто бы там ни был хозяином, там есть хозяин, у компании есть хозяин. У этой компании есть капитализация. Соловьев повышает капитализацию. А если он повышает капитализацию, то он вправе рассчитывать на долю. Понимаете, в чем дело? Он вправе рассчитывать на долю. Если он разговаривает так с...
Но тогда он не может говорить, как, почему люди так интересуются, сколько он получает. Он не может говорить от нас, от лузеров, как вы вот в прошлом части говорили. Он не может говорить, она уже не понимает нас, он не может понимать нас, потому что он живет другими категориями, живет так же,
как... Он вас описывает, потому что он вас видит, как рыбок в аквариуме. Он вам приписывает какие-то характеры. Иногда попадает, иногда не попадает. Понимаешь, он говорит, вот эта рыбка, хочет съесть вот эту рыбку. Зачем ты думаешь, что описатель рыбок должен обязательно залезть внутрь аквариума? Если я описываю чертовых рыбок, я сижу снаружи. Так же и Соловьев сидит снаружи. Он сидит на озере Кому. Он сидит и описывает чертовых рыбок, а ты требуешь, чтобы он залез в аквариум. А я не хочу, зачем он нам нужен здесь в аквариуме? Он большой, громоздкий, заслонит нам ракушки какие-то. Ракушки какие-то, не нужно. Не нужно ему сидеть в аквариуме. Он описывает рыбок, сидя снаружи аквариума. И правильно делает, нахрена ему лезть внутрь, штаны мочить. Правильно? Не надо. Значит, я Соловьева защищаю в чем? Ребята, отстаньте от людей, которые... уникальны для той или иной организации, уникально повышают капитализацию, а он уникально повышает капитализацию. Соловьев уникально повышает капитализацию. Значит, он приходит в компанию и уникально повышает чертову капитализацию. И если чертов собственник не раскошелится на это, то чертов собственник просто дерьмо собачье. Правильно? Ну, я просто тебе объясняю. Соловьев повышает капитализацию. Это он понятно. Делает рейтинговые программы.
У меня нет вопросов.
Ну и все, и все, и все, и все, и хватит. Вот и все, и хватит. Вот и все. Значит, я считаю, сколько стоит реклама в программе Соловьева? Скажите мне, и я вам скажу, сколько он должен получать. Мне кажется, Соловьев недополучает денег. Ему нужно стукнуть, наконец, кулаком по столу и сказать: стоп! Стоять! Я недополучаю. Я считаю, что мне должны платить в 5 раз больше. Все, и точка. Вот я Соловьева подучу, если встречу. И все. Пусть больше получает. Новости. Хотите обсудить? Давайте обсуждать.
Все хотят... много сообщений.
Все хотят обсуждать. Давайте, 7373948. Пожалуйста, я выведу вас в эфир. Вы скажете то, что
вас
думаете.
Вас беспокоит.
Да, то, что беспокоит, то, что вы считаете. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Соловьева обсуждаем.
Ну, мы обсуждаем, давайте вообще сказать, почему 83% хотят, чтобы он был бедным? Тогда будет легче верить, я не знаю.
Я не хочу, чтобы Соловьев был бедным.
Да.
Но у меня просто есть какое-то чувство справедливости, и я вижу, как живут люди кругом. Вот если бы они жили чуть побогаче, мне было вообще абсолютно...
Ну, знаете, все равно есть разница. Вот, давайте, лимонадный жой, если позволите. У нас очень высокая разница между богатыми и бедными в России. И тем не менее, она такая высокая, как в Америке. В России, как в Америке. То есть, условно говоря, разрыв между богатыми и бедными, как в Америке. Он прецедентен. Существует еще одна страна, где такой же разрыв. И ничего.
Ну, мне все равно, как в Америке. Я же в России живу. Мне здесь хочется жить, чтобы люди...
Вы же понимаете, что Алла Пугачева богаче вас, например. Ну, может быть, да?
Наверное. Ради бога. Пусть она будет богаче. Пусть Филипп Киркоров будет
богаче.
Я вот окружающие меня люди, мои сограждане, хочу, чтобы жили чуть побогаче.
А при чем тут Соловьев?
Ну, а при чем тут Соловьев? Он относительно богаче вас. Ну, это нормально.
Есть ощущение, что все-таки какая-то несправедливость.
Не знаю.
Странно.
Я знаю одного человека, очень умного, кстати говоря, который работает в корпорации с олигархами. И он был, вот я вам скажу, все 90-е, потом 2000-е, он был знаменит тем, что он заходил в нужные кабинеты. Ну, умел вести переговоры, и я его встречал все время в Кремле. Ну, раньше, вот не на старой площади, а на Кремле.
Да. Есть такая категория людей.
Да, он умел ходить в Кремль и умел разговаривать, и умел приносить договоренности. Значит, он миллиардер. Ну, вот я не понимаю, и при чем тут то, что люди живут победнее? Он миллиардер. Вот. А он, собственно говоря, не ткал, не сеял, ничего не делал. Он не ткал, не сеял.
Ну, просто надо немножко миллиардеров перераспределить, богатство увеличить.
Я согласен с вами. То есть у вас больше европейского, у вас есть некая душа европейца. Вы считаете, что разрыв слишком велик.
Надо чуть-чуть перераспределить.
Я понимаю.
Чуть-чуть, я условно говорю. Чуть-чуть.
Я понимаю. В разы, да? Чтобы разница была там не в 100 раз, а пусть там в 20 раз.
Ну, хотя бы средняя пенсия была, хотя бы как...
Я это понимаю.
У них 27 тысяч в рублях.
Я вас понимаю.
А у нас 8-10 тысяч.
Я вас понимаю. Значит, вот послушайте, есть люди, которые решают вопросы. Ну, просто можно расскажу?
Да.
Есть люди, которые решают вопросы. Есть люди, которые ходят в кабинеты важные и решают вопросы. Там без взяток, без ничего. Ну, умеют как бы... никаких взяток нет, но есть интересы. У вас интересы, нас интересы. Там надо подвинуться чуть-чуть, здесь подвинуться, там подвинуться, здесь, так сказать, там... Им отдать то, нам отдать это, понятно, да? Все без вопросов. Есть такие люди. Я знаю одного такого человека, миллиардера. Он миллиардер. Понимаешь? Значит, дальше. А есть люди, которые решают вопросы просто за гонорар. Просто гонорары все, тупо. Понимаешь? Ну, хорошо.
И все бы так хотели, на самом
деле. А есть люди, которые решают вопросы абсолютно бесплатно. Бесплатно. Я сидел в Яффе. Яффа — это...
В Израиле, да.
Тель-Авив, Яффа.
Да.
Я сидел в Яффе. Обедал с Гусинским, с Володей. В 2000 каком-нибудь типа 4-м году. И он мне говорит, Володя, с хохотом. Он говорит, Серег, а ты знаешь, что Череповецкий Азот... Тема Череповецкий Азот, который государство отняло у Анексима, у Потанина.
Так.
Потанин, Прохоров тогда были. Анексим был, Потанин, Прохоров. Череповецкий Азот, говорит, тебе забросили бумаги по Череповецкому Азоту. Агенты Филиппа Денисовича Бабкова, моего, Филиппа Денисовича Бабкова, который был при советской власти начальник 5-го управления, против инакомыслия выступал, КГБ. Значит, он занимался инакомыслящими. А потом он работал главой секретной службы Гусинского. Поборов инакомыслящих, он боролся уже теперь с другими олигархами. И он, говорит, тебе забросил под видом ходоков, каких-то там оборванных рабочих, он тебе забросил документы на Потанина. И ты их отработал, Сережа, вслепую. Он мне говорит, типа, Сережа, ты как кондом, мы тебя надели и выбросили. Он мне, ну, сказал, что Сережа был приспособлением просто. Я ему сказал, Володь, да мне плевать, Володь, я же вас всех ненавижу. И вас, и тех, и тех. Я говорю, нормально все. Нормально, по-доброму, я говорю. Завод-то отняли, отняли. А государство отдали, отдали. Рабочим заплатили зарплату, которую там, сказать, там и все. Да. Я говорю, нет проблем. У Прохорова с Потаниным отняли. Значит, ну не отдали же Гусинскому, а отдали государству. Какая проблема-то?
Это понятно. Кстати,
понимаешь, что я делал? Я сделал это бесплатно. А мог сделать за долю. Я мог сделать за долю. Сейчас жалею. Нет, не очень жалею. Но сейчас я вдруг почему-то пошел. Слушай меня. Я мог отнять завод и получить долю, ну хотя бы там, не знаю, 20 миллионов долларов мог
понятно
получить. Понятно. За
но
долю,
при этом
сказать,
ваши принципы бы не пострадали.
Нисколько не пострадали.
Если бы вы получили,
нисколько бы не
да,
пострадали.
Бесплатно. А вот, например, Алексей Семченко очень правильно
писал. Тупо дали бы мне двадцатку, я бы был хэппи. Я отработал вслепую, как дурак. Хорошо, меня использую. Отлично, молодцы.
Вот слушатель пишет, что к Соловьеву претензии только в том, что он ругает Запад, а сам там прописался, вот и все. То есть он со своими принципами идет в разрез.
Ну, хорошо. Но он любит такой Запад, который будет добр к правящему режиму. Это тоже ничего не идет в размер. То есть
географически он любит Запад.
Он любит Запад как некий хабитус.
Как ландшафт.
Как некий хабитус, да. Как вкус кофе, как вкус булочки и так далее. Но он не любит Запад, как политический Запад сегодня, в эту эпоху конкретно. Понимаешь? Ну, вот и все, вот и все. Может быть так, я не знаю. Я пытаюсь понять.
А тем не менее, всех-то раздражает.
Ну,
что...
раздражает. Ну, хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Добрый день, спасибо за передачу.
Здравствуйте, здрасте.
Все очень интересно, все правильно.
Да, прошу вас.
Говорите грамотно, интересно.
Ну, да. Прошу вас, ну, не, это не тост. Мы же не тостами обмениваемся. Ну, прошу вас.
Да.
Что? Да, да. Это был тост. Не говорите тостами. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Александр, Москва.
Да, прошу вас.
Соловьев, он обычный коррупционер. Наворовал денег, господи, и свалил на Запад. Он сейчас ждет, когда Навальный к власти придет, туда будет прятаться в Нави, и будет думать, оттуда выдачи не будет, как из дома.
Ну, из Италии-то выдачи бывает. Выдачи нет из Израиля и из Лондона. Италия, выдачи нет. Нет. Из Лондона тоже тяжело выдать. Нет, из Италии-то...
Плохо вас слышно, извините.
Да, я тоже вас с шипением с небольшим слышу. Значит, на самом деле, коррупционер обыкновенный. А где он сказал? Что значит коррупционер? Что значит коррупционер? Ребят, ну я вот, я не знаю.
Потому что все, кто богатые, наверняка...
Я что-то слыхал о некоторых телеведущих, которые обслуживали некоторые интересы Шалвыча Гиринского. Я слыхал о некоторых телеведущих. Это, кстати, касалось тогда проекта «Гостиница Россия» и «Зарядье», вот это вот, которое все это перебороло, все «Зарядье», а до этого же планировалось там, что Шалва будет строить.
Угу.
И некоторые телеведущие обслуживали его интересы неслужебно, за что и потеряли работу на одном из телеканалов НТВ. А затем получили работу на другом канале.
Ага.
Значит, я слышал. Но это я слышал. Я не могу это сказать в суде. Значит, если вы можете сказать в суде, скажите. Я не могу. Я слышал, и точка. Все. Значит, но я могу сказать, что, придираясь к Соловьеву, вы на самом деле, ну, сейчас просто скажу, извините, да, завидуете. Ну, просто завидуете. Ну, потому что, ребят, ну потому что реклама стоит в чертовой передаче очень дорого. И Соловьев, он системообразующий для российского телевидения, как бы. Но на своем канале он один из, как бы, одной из крупных основ. Он одна из крупных основ канала. А почему вы думаете, что если канал получает там миллиарды, то звезда должна получать сколько? Я вообще теряюсь в догадках. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, обсуждая Соловьева, а скажите, разрешу сравнить вас и его?
Да.
Отличие между вами, знаете в чем?
Нет.
У Соловьева выступают гении стратегического мышления, а
да.
у меня выступаете вы,
отбросы общества. Совершенно справедливо. Очень правильно. У него выступают гении стратегического мышления, а у меня отбросы, подобные вам. Совершенно справедливо, да? Очень правильно. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да? Да, здравствуйте. Не заладилось. Перезвоните, пожалуйста. Шипение пошло. Извините, пожалуйста. Извините меня. Ну, мне очень неприятно. Ребят,
Михаил считает, что Соловьев пилит бюджет телекомпании убыточно и на дотации.
А почему вы думаете, что она убыточная и на дотации именно на программе Соловьева? Можно я спрошу? Я очень более-менее понимаю по телевидению, что происходит.
Так.
Ну, почему вы думаете, что программа убыточна на Соловьеве? Программа убыточна, знаете, когда телеканал убыточен? Когда идут детские передачи, которые нахрен никому не нужны, обязаловка, которую вешают. Вот где и убыточно. Когда идут всякая дружба народов хренова, которая убыточна полностью. Вот где убыточность.
Ну, ведь компания считает доход не по программе отдельной, а в целом.
А он-то приходит конкретно. Вот я приду на Первый канал.
Да.
Я спрошу, ребята, вы что хотите? Вы хотите программу? Да. Вы хотите программу, которая возьмет рейтинги, которая порвет всех? Да. Ну, давайте. Че? Сколько вы? Как вы будете продавать ее и так далее? Понимаешь? А мне скажут, знаете, а мы еще делаем программу детскую в 6 утра. которая нахрен никому не нужна, но у нас обязаловка. И она убыточная. Я скажу, ну меня-то парит это или нет? Минуточку. Меня парит, что она убыточна. Мне-то какое дело до этого? Она убыточна. Вот вы ее, этот убыток, продайте государству. Продайте Министерству культуры. Продайте Министерству образования этот убыток. Но меня это как должно касаться, я не понял. Ребят, вы что, ребят? Вы что, бизнесом не занимались никогда? Вы бизнесом занимались когда-нибудь? Вы, вот представьте себе, вы, я вам, к вам обращаюсь, вы, конкретный слушатель, вы успех. Вот ты успех, ты успех. Ты приходишь в компанию и несешь успех. Ты несешь успех. И чего? Тебе говорят, да, но компания в каких-то своих звеньях убыточна. Да плевать. Мне-то какое дело? Мне говорят, вы знаете, в 4 утра у нас есть убыточная передача. Да повесьтесь, мне-то какая разница. Ну я-то при чем тут?
Ну, это, в общем, да, не при чем,
давайте
конечно.
Вы разделите убытки программы в 4 часа утра. Я говорю, да вы идиоты просто. Идиоты, поставьте там белый шум, если у вас убыточная передача. И мы не можем поставить, он от нас требует государство. Ну, значит, получайте субвенции государства. Пусть государство закроет убыточные передачи либо деньгами, либо закроет их на белый шум. Все. Какое мне дело до этого? Я успех. Я пришел, и я успех. Там есть какая-то убыточная передача. Кого это парит вообще? Алло, здравствуйте, да, слушаю. Да, алло, здравствуйте.
Сергей.
Да, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас, Дмитрий, да.
Да, ну, какие-то проблемы со связью.
Нет, слушайте меня, слушайте. Я вас в этот раз хорошо слышу. У меня все время проблемы со связью, а с вами их нет. Я вас хорошо слышу.
Значит, смотрите, да. Расскажу вам одну историю. Она, в принципе, применительна к господину Соловьеву и, в принципе, да. К людям, которые хорошо зарабатывают. Мне рассказал ему мой адвокат.
Да.
Если есть время, буквально 2 минуты.
Давайте.
Значит, идет судебное заседание, и, значит, 2 адвоката. Один защищает, другой как бы там нападает. Вот. И ситуация какая? Значит, когда, в общем-то, все аргументы были исчерпаны, а один адвокат спрашивает у другого, типа, вот там, господин адвокат, господин коллега, вот я знаю, что вы получаете за своего подзащитного получаете там $1000, да? Mm-hmm. Вот смотрите, $1000 мы разделим на часы, это получается там какая-то сумма, вот потом часы разделим на...
Ой.
Это слов, значит, ваше слово стоит 1 цент. Я да. получаю $50 000 за то же время. Это говорит о том, что ваше слово ничего не значит и ничего не стоит. Я думаю, что вот это очень применительно к тем людям, которые неплохо зарабатывают, умея правильно разговаривать.
Ну да, мы говорим, ну и что мы говорим.
Спасибо.
Но это такой жанр. Он приходит говорить, и он говорит, и это привлекает людей. Вы говорите, он нам промывает мозги. Ну, ребят, ну вы же смотрите, ребят.
Да, не смотрите.
Ну, вы смотрите, как вам промывают мозги. Ну, значит, вы избрали это. Это и это деньги. Внимание, это деньги эпохи. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Я хочу сказать, что я не поклонник Соловьева, его там адепт абсолютно.
Да.
Но дело в том, что кто на него нападает, действительно, я с ним согласен. Они полностью завидуют этому делу.
Да.
Человек нашел свою волну. Он долго к этому шел.
Да.
И вспомните рейтинги, когда он там это все долбал, а это никому не было нужно.
Да.
И теперь он человек, который берет интервью у президента, может считать, что он там, ну понятно, там один из первых тележурналистов.
Да.
И это просто простая зависть, потому что мы же все помним, как он был никчемным ведущим на «Дожде», с нулевыми рейтингами и вел свою программу.
Знаете, не нулевые.
Неправда. Вот,
не нулевые. Абсолютно. Не нулевые. Давайте я вам возражу. Ну, я вам скажу, нет, ну позвольте, я вам скажу цитатой, а вы сами судите. Когда в феврале 5-го года я пришел на радио работать именно на утренний эфир к Венедиктову, на разворот «Эхо Москвы», Венедиктов положил передо мной лист бумаги, на котором было написано, сколько рейтинг у Соловьева. Значит, Соловьев, конечно, первооткрыватель этой программы, понятно, что он все это с Америки привез, но, тем не менее, он первооткрыватель здесь, в России, и мне Венедиктов сказал, у Соловьева столько, я сейчас не помню, 115 тысяч, что ли, там, IQH, не помню, он мне сказал, перебьешь, я перебил через полтора месяца. перебил Соловьева, мы забили Соловьева. Но! Это не значит, что у него была неудачная программа. Она была удачная, в том-то и дело. И Венедиктов, считал ее модельной. Поэтому он мне задал вопрос: Соловьева перебьешь? Понимаете? Значит, мне нельзя говорить, а если бы она была неудачная, Сергей, Венедиктов бы так не сказал.
Один момент, пожалуйста, да. Про Соловьева. Раньше я к нему дозванивался на дуру.
Да.
Но это все начало сходить. Понимаете, к нему сейчас нельзя позвонить и что-нибудь ему сказать.
Почему?
А когда ему... Нельзя, нет такого жанра позвонить Соловьеву в программу, имеется в виду на радио.
А
нет, это невозможно.
Что-то случилось?
Это нереально. Ну, я не знаю, так он говорит сам.
Соловьев,
а после того, как я ему сказал по поводу НТВ, он что-то там защищал, я говорю, слушайте, говорю, ситуация простая. Отдайте деньги, не пейте кровь, а после этого будем разговаривать о собственности.
Да.
Больше ни разу с ним не смог дозвониться. Ну, то есть он же тоже человек со своими минусами. И совершенно не терпит, когда ему возражают. Ну, такой психотип.
Я люблю, чтобы меня убеждали, наоборот.
Это другое. Да. Ну, я говорю, у него есть свои минусы, а не его.
Есть свой плюс.
Но...
Он блистательная машина для составления синтаксических конструкций, которая привлекает людей. Это все и все. Вот если бы я был продюсер, я бы нанял Соловьева точно. Я вам отвечаю, я бы точно нанял Соловьева. Я серьезно говорю. Я не совершенно не обязательно мне его самого смотреть, да, самому смотреть. Я бы, безусловно, точно его нанял.
Я к тому, что он молодец, он прорвался.
Да,
он прорвался. Он очень хорошо...
Человек с нелегкой судьбой, вы знаете, он эмигрировал в Соединенные Штаты. Все ему припоминают сейчас, что у него вид на жительство в Италии, какой-то там форма вида на жительство. А то, что он жил, полностью эмигрировав в Соединенных Штатах, никто не вспоминает. Он жил в Соединенных
Штатах. Можно у Гордона спросить, как это было. Они там...
Да, Гордон, конечно, Гордон.
И более того, что там он был не очень успешен. Я думаю, что там...
Опять вы говорите, что Гордон был как раз очень успешен.
Там в Америке нет.
А в Америке?
В Америке нет. Нет. Наш слушатель говорит об Америке. В Америке они не были успешны, ни в коем случае.
Зато здесь вот как раз они на радио именно были очень известны.
Старые люди должны помнить Юрку Ростова, рыжего Юрку Ростова, который вел ТСН. ТСН, телеслужба новостей. Mm-hmm. Я познакомился с Гордоном через какую-то из его жен. Надо сказать, что Гордон любил другой раз пожениться. Вот, и когда из его жен ушла, потом к Ростову что-то. Это какая-то была история страстная. Ну, неважно, я часто ездил в Америку в те годы. Ну, хорошо, значит, я к тому клоню, что они не были успешны. Гордон делал маленькие репортажики для Ирены Лесневской в 96-м, 95-м году. В 95-м году Гордон делал крошечные репортажики о том, какая отвратительная Америка для Ирены Лесневской.
Да.
Как в Америке все не ладится, как в Америке все плохо.
Так.
Для РЕН-ТВ.
Да.
Понимаешь? Значит, и он очень не любил Америку. В результате, он жил в Америке. Он жил в Америке и был американцем.
Uh-huh.
И Соловьев жил в Америке и был американцем. Uh-huh. Причем тут озеро Кома. Они здесь без всякого Кома, они просто американцы, да, как бы. Ну, вот. Ну, грин-карт уже никто не сдавал из них.
Интересно, кстати.
Ну, грин-карт уже никто не сдавал.
А зачем его сдавать?
Пошли, сдали, что ли?
Пусть лежит.
Сожгли, положили под трамвай, я умоляю. Но это невыгодно говорить Навальному. Про грин-карту ему невыгодно говорить.
Почему? Потому что у него самого грин-карта, вы хотите сказать?
Ну, потому что он не хочет ссориться с американцами, либо использовать Америку как аргумент негативный. То, что тогда...
Сам стоит в очереди.
Он не стоит в очереди, но он под покровительством, и поэтому ему невыгодно использовать Америку как негативный фактор, понимаешь? Он не скажет, он не плюнет в глаза, вот вы там с Америкой. Всегда скажут, ну что ты, Леш, ну ты что, дурак, что ли? Ему Женя Алибат скажет, Леш, ну ты дурак, что ли? Ну зачем ты Америку-то приплел? Ну это очень странно. И все, это понятно, да? Ну почему, Америка нормальная. Так что так, давайте вот что. Вы можете предъявлять, давайте суммировать, мы должны суммировать. Вы можете предъявлять претензии ведущему Соловьеву. Вы можете, тем не менее, если вы платите ему вниманием, а я еще раз говорю, что внимание – это валюта современности, главная валюта современности – внимание. Вы платите Соловьеву вниманием. Следовательно, он наполнен вашим вниманием. Да? Значит, вы можете предъявлять к нему претензии. Но я вас умоляю, очень прошу, не предъявляйте ему, к нему финансовых претензий. Это абсурдно. Это абсурдно. Это успешный ведущий. Это успешный ведущий. Это телезвезда.
Дело же не в претензиях, не в том, что не это незаконно. Просто это репутация, это все раздражает.
Репутация,
это...
репутация. А что, богатая Алла Пугачева, это не репутация?
Нет.
А Кобзон богатый, это не репутация? Подождите, они просто поют песни. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, миллион долларов, на, все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, 80 тысяч евро за выход, на. Ты что, это... Я не понимаю.
Но они же не претендуют на роль каких-то...
Они претендуют на внимание. Они претендуют на внимание. И Соловьев претендует на внимание. Значит, претендует, он шоумен.
Нет, он морализатор своих шоу.
Морализатор. Что он плохого сказал вам? Он сказал вам есть грязными руками? Нет. Он сказал вам трогать попу, а потом в рот совать? Нет. Он не говорил вам ничего плохого. Он всегда говорит только хорошее. Правильно я говорю или нет? Я не знаю.
Я ни разу его не смотрел. Не знаю, что
спокойно.
На радио есть.
Вы можете предъявлять претензии к ведущему Соловьеву. Да. Но вы не должны придираться к деньгам, которые он получает их потому, что люди хотят их ему платить. Они хотят их ему платить. Они их ему платят, поскольку у него есть внимание, ваше внимание. А раз это внимание есть, то ему будут платить. Не надо к этому предъявлять претензии. Вот, мне кажется, это очень справедливо. Понимаешь? У меня есть сцена, я продюсер. Или вы, каждый из вас, вот кто меня слушает, вы продюсер. У вас есть сцена. Вам говорят, давайте Васю Шпунтикова пошлем. Значит, зал разойдется. Ну зачем? Все встанут и уйдут. Вася Шпунтиков что-то будет гундосить, там, гунявый Вася. Ну, это неинтересно. Давайте пошлем Витю Фартучкина. Ну, это не очень интересно. Да? Ну, никто не будет слушать Витю Фартучкина. Ну, не будут его слушать. Зал разойдется, все вернут деньги за билеты. Ну, зачем это, правильно? Давайте пошлем Володя Соловьева. Володя Соловьев зажжет. Он зажжет. Ну, хорошо. Дальше. Он загадил мозги и еще что-то. Ну, вы слушали. Вы же добровольно. Вас же никто за ногу не привязывал к батарее, правильно? Вы сами включили, сами смотрели. За то, что он много вас собрал, ему много заплатили. Это нормально. Я все время пытаюсь вам доказать, что это нормально. Ну, все. Это успешная передача. А будет неуспешно, ее закроют. Пожалуйста, успокойтесь, ладно? Успокойтесь. Но если вы хотите его наказать, лишите его внимания. И тогда без внимания, а внимание – это главная валюта современности, он станет беден. А пока у него есть внимание, он будет богат. Это нормально. Привыкните к этому.
Подъем. В движении.
Так, движение 5 баллов, шикарный городочек. Сейчас посмотрим. Секундочку. Сосредоточьтесь уже на движении. Уже представьте себе, что Соловьев едет где-нибудь у Долгопрудного, например. Начинайте ненавидеть это место. Нет, подождите, а 5 баллов всего и спали, пробки на МКАДе спали куда-то.
Да, но при этом вот в центре Лубянский проезд, Большая Лубянка, да. Бордовые.
Да. Ужас. Много дней уже постоянно какие-то кортежи несутся. И что мне подозрительно, я хочу стукнуть. Товарищи из ФСО, расшите, я стукну. Наш начальник, шеф, бог наш, Владимир Владимирович, в Турции, а тут снуют кортежи. Вот можно я спрошу? Товарищик, вы намотайте на ус, что какие-то кортежи хреначат по Москве с кортежем мотоциклистов еще вдобавок. Взад-вперед елозят здесь, а Путина-то нет. А куда они елозят? А кто в них сидит? А нам непонятно. А мы думаем, это самозванцы.
Распоясались.
Мы с Дашей, да, распоясавшиеся негодяи, самозванцы какие-то, лжедмитрии, снуют по Москве. Путина-то нет, а кортежи-то елозят. Ох, я буду их фотографировать. Дайте мне какой-нибудь телеграм-канал ФСО, я туда пошлю вам. Договорились? Хорошо. Мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 29 сентября.
Подъем.